Добрый вечер. Сегодня мы попробуем обсудить не совсем привычную для нас тему. Каббала. Каббала. Наверняка вы слышали об этом. Может быть, несколько вступительных слов. Ведь у кого-то может тут же пробудиться несколько вопросов. Во-первых, вообще, что это такое? Вроде все говорят об этом, а я не в курсе дела. Во-вторых, откуда вдруг появилась каббала? Скажем, очень коротко. По-видимому, с момента появления человека в этом мире в нем бурлила жажда познания. А для чего я сотворен? В чем моя роль в этой подаренной жизни? Последовательные рассуждения приводили человека к желанию глубже понять волю Творца. Каким образом он этот мир сотворил? Как? Каким образом он им управляет? Если мир сотворен, значит он следствие. А где его причина? Человек внимательно вглядывался в невероятную сложность этого мира и понимал, что всему этому должны быть корни. Что там скрыто? Что скрыто за границей, за рамками человеческого восприятия мира? И когда есть желание познать, то сверху и пробуждается желание раскрыть эти секреты. И многие из них уже были открыты первому человеку, Адаму. Он их передает дальше. Но со временем эти знания были утеряны и остались лишь в руках единиц, у Шема, у Эвера. И только через 2000 лет с момента творения, с рождением нашего праотца Авраама, начинается новая эпоха. Авраам не только сам приходит к осознанию, что у мира должен быть единый Творец, но и приходит долгий путь, где в конце ему раскрывают часть секретов творения, как был сотворен мир. Эти знания он передает своему сыну Ицхаку, он своему сыну Якову. Но это были лишь частичные знания о скрытом. И только когда многочисленные потомки праотца Авраама, выйдя из Египта, образуют еврейский народ, тогда на горе Синай Творец в полноте раскрывает им все те секреты о цели сотворения и устройства мира. Смысл и цель этого раскрытия, чтобы еврейский народ смог осуществить цель творения. Для этого наш учитель Моше получает из уст Творца сам план, по которому мир был сотворен. Получает его в форме последовательности кодов. Их принято называть буквы. Около 300 тысяч букв. Это был подробный план мира, совершенно скрытый от непосвященных глаз. Его у нас называют как Тора, письменная Тора. Это план мира, и все в мире, мало да велико, обязано находиться в той или иной форме в самой Торе. Поэтому о сложности структуры Торы можно понять, всматриваясь в невероятную сложность и многообразие мира. Истинную природу мира очень тяжело постичь. Как на нее смотреть? Ведь в зависимости от способа рассмотрения полностью меняется и понимание. Если смотреть на мир, к примеру, через очки явлений социальных, это одна картина. Если молекулярно, совсем другая. Человек – это живой организм или совокупность молекул. Мы видим, что реальность мира неимоверно сложна и параллельно содержит множество как бы не связанных друг с другом пластов понимания, которые в принципе составляют одно единое целое истинной реальности мира. Так вот, вот это единство разного, их духовные корни и зашифрованы в Торе, во многих пластах ее понимания. Основное, первое простое деление, оно на четыре части. Его называют Пардес. Это слово в переводе означает сад, но на самом деле это аббревиатура. Первая буква П это пшат, это понимание простое, непосредственное, внешнее. Реш это ремес, намек. Д это драш, это толкование, интерпретация. И последняя буква С это сод, тайное, внутреннее понимание. Теперь, в каждом из них есть еще по четыре. В пшате есть пшат в пшате, есть намек в пшате, есть ремес в пшате и так далее. То есть в каждом из них есть по четыре. А каждый из этих пластов понимания Торы может трактоваться с 70 разных сторон. И в каждой из них есть 31 тропинка познания. Тора безгранична. В качестве примера по свидетельству Раби Хаима из Воложина, однажды у Гаона из Вильна раскрылось 2260 сторон понимания трех слов Торы. Алу зе банегев. Поднимитесь в Негеве. Еще непонятно, о чем речь идет. Тяжело даже это представить. Мудрецы сравнивают Тору с человеком. Как у человека есть внешнее одеяние, так и у Торы есть как бы внешнее описание событий. Это простое понимание Торы. Это то, что мы называем пшат. У человека есть тело. Так и в Торе есть намеки и толкования, суть которых – исполнение воли Творца. Но у человека есть и скрытая, невидимая часть. Это душа его. Вот она и составляет суть человека. Так и в Торе. Есть там внутренний пласт понимания. Называется сот, секрет. Он и составляет основу понимания духовного мира. Вот там и раскрывается природа Творца. Есть там план конструкции, называется Маасе Берешит. Есть схема функционирования этого мира, называется Маасе Меркава. Есть описание цели всего творения и конкретный путь, как прийти к этой цели. Вот эта часть внутренняя, то, что мы называем словом сот, со временем получила название Каббала. В переводе слово Каббала означает получение. Так вот, наш учитель Моше получил единый письменный план мира, Тору, и параллельно ключи к ее расшифровке, устную Тору. Все это он передал своему ученику Йешуа бен Нуну. Он старейшинам, а он пророком. Для пророков углубление в духовность мира это было основным занятием, как теоретическим, так и практическим. Теперь от первых пророков через царя Давида и царя Соломона все секреты духовности передавались и дошли по цепочке до последних пророков, которые передали эти знания мудрецам Великого Собрания. К этому времени, я надеюсь, вы знаете всю еврейскую историю, из-за прегрешений пророчество в мире исчезает. И теперь вся Тора переходит в руки мудрецов. Она передается из уст в уста все время второго храма, пока после его разрушения приходит страшное время изгнания, Галута. Вот тогда постепенно мудрецы начинают записывать не только открытую часть Торы, но и скрытую. От Раби Йоханан бен Закая, который сохранил всю Тору во времена разрушения храма, через его учеников Тора переходит к знаменитому Раби Акива. Надо знать, что через Раби Акива прошла вся Тора. Так у нас написано. Вся Тора, включая колоссальные знания в его тайной части. Но, увы, основная Тора Раби Акива до нас вообще не дошла. Эти сокровища были потеряны вместе со смертью его 24 тысяч учеников. У нас нет этой Торы. А от самого Раби Акива осталась только открытая часть Торы, изложенная в Мишне, в Талмуде. Осталась книга букв для Раби Акива, так она называется. И дошла до нас его окончательная редакция книги Созидания, Сефера Йецира. Но на то была воля Творца, что все же малая толика этого учения было раскрыто учеником Раби Акивы, как его звали? Раби Шимон бар Йохай. Его толкование секретов Торы, его комментарий на Тору был записан учениками и впоследствии получила название «Книга Зоар». В те времена лишь единицы знали о ней. Кстати, следует также отметить одну из важных книг по Каббале того времени, называется «Сефер Абагир», которую составил Раби Нехуния бен Акана. И Зоар, и Сефер Абагир, они были скрыты от всех. Я не буду тут вдаваться, есть тут массу подробностей, мы их пропускаем. Каббала передается только самым скромным и мудрым. И так через несколько столетий ее получает от своего отца Раавад, Раби Авраам бен Давид, известный своими замечаниями на книгу Рамбама «Яд Хазака». Он же передает это своему сыну Раби Ицхаку Сагинагор, а у него было два великих ученика, Раби Эзра и Раби Азриев. И они уже это передали, все это наследие Раби Муше бен Нахману, Рамбану. Для нас Рамбан – это основа, столб всей нашей Торы. Его комментарий на Тору классический, общепринятый и основан на Каббале. Хотя он там о Каббале практически ничего не говорит. В начале 13 века издается первый раз Сефер Абагир, и через некоторое время самым чудесным образом находится Сефер Азор. И тоже издается. Это дает сильный толчок к изучению Каббалы во всем еврейском мире. этот период было написано много книг по Каббале, но основное событие происходит в 16 веке, когда Раби Ицхак Лури, сокращенно Ари Акадош, или его называют Аризаль, по повелению свыше, переезжает из Египта в Цфат и в течение 1 года и 10 месяцев передает своему ученику Раби Хайму Виталю невероятные подробнейшие сведения не только о структуре духовных миров, описанных в книге Зоар, но и о мирах еще более высоких. И вот происходит чудо чудес. Все мудрецы Торы, которые необыкновенно критичны ко всем видам новшеств, вдруг принимают его труды. Более того, решают часть вопросов законности открытой части Торы, согласно его мнению. Это что-то невероятное. Так или иначе, Аризаль после короткой жизни оставил невероятный след и повлиял, как никто другой, на все поколения в еврейском народе. После него, несмотря на ограничения и запреты, тем не менее Каббала разошлась в самые разные стороны. Есть много ярких представителей, наиболее важный представитель этого был Раби Моше Хаим Люцато, Рамхаль. Его книги изучаются везде и повсеместно. Основа основ понимания, что есть еврейское. Мы это все учим от него. Каббала, как известно, была основой возникновения течения хасидизма, который основал Бааль Шем Тов. Его последователь, Раби Шнейер Зальман из Ляди, пишет важную книгу «Тания». Да он из Вильна, как известно, посвятил всю свою жизнь изучению Каббалы. Ему была открыта практически вся Тора во всем своем единстве. И так от учителя к ученику Каббала передавалась и до наших дней. Наиболее распространенные и общепринятые комментарии на книгу Зоар и на Эц Хаим Аризаля были написаны в 19 веке, как-то огромного объема труды Рашаша и Раби Элиашева Бааль Алеши. Ближе к нам были написаны известные очень комментарии Раби Юдам Ашлагам. Его комментарий на книгу Зоар называется «Сулам». Сейчас, в наше время, наиболее распространены комментарии Рава Даниэля Фриша «Маток Мидваш» на книгу Зоар, еще «Едит Нефеш» и другие комментарии. Смотрите, не моя цель была осветить тут историю Каббалы. Но в одном предложении это был ответ на вопрос, что такое Каббала и откуда она пришла. И надеюсь, для цели нашего занятия этого достаточно. Теперь важно заметить, что во всех поколениях еврейские мудрецы были необыкновенно осторожны в распространении Каббалы, и все эти знания о внутренней части Торы передавались только избранным, самым скромным и богобоязненным ученикам. И, естественно, тем, кто были способны это сами воспринять. Эти знания скрывали. В скобках замечу, во всем мире задача мыслителей найденной мудрости раскрыть, чтобы стало известно всем. А у еврейских мудрецов задача наоборот. Как скрыть? Эта мудрость не для всех. И кто хочет это понять, кто хочет узнать подробности, необыкновенно жесткие эти условия передачи Каббалы, откройте предисловие Раба Хаима Виталя к книге Эц Хаим, там все это перечисляется. Теперь вопрос простой, а почему Каббалу так скрывали? Почему? Сначала, по сути, небольшое вступление. Человеку дан разум, способный воспринять этот мир таким, каким он предстает перед ним конкретно. Вот природа, быт, личные нужды, отношения между людьми. Это простое восприятие мира. Но человеку был дан разум, который заодно способен мыслить абстрактно, вне связи с конкретной реальностью мира. Это позволяет человеку развить науку, познать невидимое. Но основное предназначение разума – понять совершенно абстрактные понятия о высших духовных мирах. Это то, чем Каббала и занимается. В тех высоких мирах все представления о пространстве и времени, и что в них находится, совершенно другие. Поэтому копание в них содержит два вида опасности. Или человек перегнет абстрактность понимания, оторвется от реальности этого мира вообще и улетит, станет астронавтом. Или наоборот, не постигнет должного уровня абстрактности, и тогда он истинную духовность материализирует, подгонит под свое понимание и начнет понимать буквально. Я последствия этого, скажем, чуть дальше. Но есть еще одна опасность. Опасение мудрецов, что секреты Каббалы попадут в руки людей умных, способных понять должный уровень абстракции, но нечистых в своих намерениях и пристрастиях. Попадет к людям гордым и предприимчивым. Ведь тяжело представить, какое ощущение всесилия охватывает человека, когда он убеждается в действенности принципов Каббалы. Поэтому даже люди, порой по-настоящему глубокие и чистые, получив доступ к Каббале, особенно к практической ее части, начинали чувствовать такие как бы сверхъестественные силы. Как правило, это мало чем хорошим заканчивалось. И достаточно упомянуть, ну, только для тех, кто разбирается в этом, примеры Рав Шлома Мольхо, Раби Дилерейна и Абулафия, который чуть не пошел Легаира Апифьора, и этого достаточно. Поэтому мудрецы опасались тех непредвиденных, разрушительных последствий, к которым это может привести. Каббала – это как бы атомная энергия. Когда этот колоссальный энергетический потенциал находится под контролем, он приносит огромную пользу. Но если выходит из-под контроля, превращается в невероятную разрушительную силу. Действие, которое приводит к непредвиденным последствиям. Так и Каббала. Если она находится под контролем еврейских мудрецов, о, приносит им и всему еврейскому народу колоссальную пользу, раскрывая невероятную глубину мудрости Торы и исправлениями. Но если Каббала выходит из рук мудрецов и попадая в руки людей нечестных, это может привести к трагическим результатам. И кто знаком с еврейской историей, прекрасно знает, каких только бед не перепало еврейскому народу из-за нечестивых знатоков Каббалы. Хватило одного лжепророка Шабтая Цви, там, движения франкистов, которые успели разрушить еврейскую жизнь до основ в те места, где они находились. Да, от всех других каббалистов достаточно натерпелись. Вот это одна из причин, почему сопротивление массовому изучению Каббалы столь сильно во всех поколениях. Теперь можно понять, насколько оправдано опасение мудрецов и в наше время. Сейчас. А что в наше время происходит? Оказывается, что Каббала теперь вдруг изучается всеми. В основном в России, в Америке. Да и тут в Израиле, как и во всему миру, много последователей Каббалы. Евреи, в основном не евреи, взрослые, дети, мужчины, женщины, все увлечены. Кружки, распространение литературы, сайты, телевидение. Как так? Знаете, нас постоянно спрашивают, как к этому явлению относиться. Жалуются. Ну, чтобы ответить подробнее, необходимо было познакомиться с оригинальными материалами. Что там пишут в этих сайтах, телевидении, там, газеты. Говорите, что сказать? Я подозревал, о чем идет речь. Но когда принесли мне груду листов со статьями, снятых с этих сайтов обучения Каббалы, как-то стало не по себе. Я уже несколько дней читаю, смотрю, и должен сказать откровенно, что испытываю смятение, неоднозначные чувства. Совсем непросто. Я вдруг представил себя человеком, выросшим в России, с университетским образованием, или даже без него, но тянущимся к духовной жизни, к содержательности. Время духовного вакуума, образовавшегося после развала Советской империи, даже после него. И вдруг я бы наткнулся на загадочное древнее учение. Мистика. Скорее всего, тут же просто взахлеб начал бы читать, с интересом слушать все, что там говорят, пишут. Я бы пришел в восторг. Вот оно. Наконец-то говорят о самом существенном. Наконец-то ясные ответы по основным вопросам жизни. Какая логичность? Какая-то созвучность с таким абстрактным понятием математики, какая-то глубина идей философии. Выясняется, что духовное поддается изучению разума, а не только должно восприниматься на веру. Это бы вызвало бы ощущение эйфории. Какая радость души найти созвучное, приемлемое. Я бы пошел за этой учебой с закрытыми глазами. А увидев, какое огромное количество людей этим увлечено, более того, каких людей? Самых интеллигентных, самых богатых, живых, интересующихся. Я бы и тем более хотел бы быть среди этой элиты. Какой профессионализм во всем. Какая изысканная форма. Каждая лекция – художественный фильм. Каждое интервью – постановка. А какие достойные и уважаемые люди самым серьезным видом берут интервью. обсуждают лучшие ученые, ведущие журналисты. Тут же переводят на 10-20 языков мира. Восторг! Несомненно, каббала должна очаровать любого интеллигентного ищущего человека. Я бы пошел за этим с закрытыми глазами. Слышите? С закрытыми глазами. Ну что поделаешь? Я родился действительно там, но вырос духовно тут. Учился в традиционном еврейском месте, в Ишиве, от простого к сложному, постепенно и долго. И глаза у меня раскрыты. Вот я и читаю. Вот смотрите, давайте вместе. Реклама для начинающих. Приходите учить тайное учение Каббала. Мы сорвем вековые наслоения мифов с древней общечеловеческой науки Каббала. Каббала – это наука, и никакого отношения к евреям и религии вообще не имеет. Приобретете шестое чувство. Вот это да. А я не знал, что это так. Секундочку, подождите, секундочку. Я скажу сразу. Кто пропустил постепенную эволюцию распространения каббалы за последние 20 лет, слушает новых каббалистов, трет глаза, чистит уши, не верит, что такое возможно? Одним словом, я сразу скажу вам. Была каббала, стал каббализм. Уж точно к евреям отношения не имеет. Тут надо приостановиться. Я ясно осознаю, что отсюда и дальше практически обращаюсь в пустое место. Ведь тот, кто каббализмом не занимается, мало что и сказано, далее поймет. А тот, кто уже во все это угодил, слушать не будет. Не будет. Знаете почему? Представьте, вдруг появляется какой-то человек, дядя, и хочет сказать что-то неприятное посередине процесса получения удовольствия. Чему это подобно? Знаете, это как жене попросить мужа выбросить мусор посередине трансляции финала чемпионата мира по футболу. Это как вытащить изо рта сладкоежки кусок слоеного торта. Скажите, есть шанс быть услышанным? Я им, дорогие друзья, братья, ребята, послушайте. А они, ты кто? А, религиозный? А ну иди отсюда. Нас уже заранее предупредили тебя не слушать. Смотрите, глаза и уши закрыты. Не хочу слушать. Нас предупредили не слушать. Нужна правда. Да хорошо. Фу, я религиозный. Что же делать? Молчать? Потом придут с претензией, а почему молчали? Ну, пошел спросить раба. Он ответил мне так. Лучше говори в пустоту, чем оставить ее без ответа. Когда в мир приходит ложь, окутывает все ложью, и правду никто слушать не хочет, тем не менее она должна где-то находиться, где-то существовать. Поэтому, не обольщая себя никак и ничем, попробуем постепенно разобрать это явление. Вначале, откуда она появилась, в общем, ее корни, анатомия развития, а потом перейдем к подробностям. И наберитесь терпения, подробностей будет много. Итак, откуда все это явление началось? По-видимому, надо начать с 1921 года. В Иерусалим приезжает большой еврейский мудрец, его зовут Раби Иуда Лейб Ашлак, благословен на память его. 36 лет своей жизни до этого он провел в Польше, посвятив всего себя изучению Торы, служению Творцу. Описывает, что он в совершенстве знал Талмуд, Шулхан Арух, все книги по Каббале. Он зарекомендовал себя как человек святой, чистый, богобоязненный, совершенно отрешенный от земной жизни. За свою непростую жизнь он успел написать несколько важных трудов. Комментарий на книгу Зор, Асулам. Составил из всех трудов Аризаля общую систематизацию под названием «Талмуд и Сети Сфер» и успел еще написать много других книг. Его душа горела не только желанием приблизиться к Творцу, но она болела и за духовный уровень его народа. Он неоднократно критиковал сложившееся положение, когда многие мудрецы посвящали всю свою жизнь познанию открытой части Торы и не уделяли достаточно времени ее внутренней части. Отсутствие должных намерений в исполнении повелений. И их формальное выполнение – это был объект его постоянной критики. выходом из этого он видел постоянное занятие кабалой. Тем более, что в книге Зоар указано, что в конце дней спасения исправление всего придет через ее изучение, изучение книги Зоар. У него была группа преданных последователей, учеников. Одним из них был его сын, Рав Барух Шалом Ашлак, благословенна памятью. И один из ближайших учеников, Рав Юда Цви Брайдвайн, благословенна памятью. Они продолжили учение своего учителя, и вокруг них собралась группа последователей. Там были самые разные люди. В основном это были люди, которые с рождения выросли в Торе, получили традиционное хасидское воспитание, но и были люди, которые пришли извне и учились у них. И вот в один прекрасный день вышли двое их учеников на улицу, каждое свое время, подняли голову вверх и понюхали человеческую атмосферу. Они уловили, что в мир приходит голод. Человечество, имея передышку от глобальных войн и насытившись высоким уровнем материальной жизни, вступило в новую фазу своего развития. Человек стал постепенно ощущать духовный голод. Разрушили старые ориентиры. Человек в растерянности. Не знает, что верно и куда податься. Появляется спрос на ясный духовный путь. Все больше людей начинает искать смысл жизни. Поэтому в мир должно было прийти что-то, что будет достаточно высоко духовным, но при этом не сильно обременительным. Каббализм называется. Хочу вам процитировать доктора философских наук Евгения Балагушкина. Он пишет, как это слышится со стороны спроса. Каббалисты должны были прийти в Россию. Традиционные религиозные течения все менее соответствуют психологии современного человека. Они построены на фундаментальном разрыве между небом и землей, на утверждении о том, что человек – падшее существо и должен смирить желание. Но современный человек в реальной жизни видит свое могущество, он верит в свои силы и не понимает, почему надо отказываться от дарованного природой и заведомо ставить себя в забитое зависимое положение. Он не может понять, почему его созданное Богом тело греховно, и только душа способна нести высший смысл. Каббала, помимо всего прочего, притягательна для современного человека еще тем, что не обременяет его грузом греховности. И так далее. Хорошо сказал. Вы слышите? Это определение спроса. То есть, заранее искомо предложение, учение, соответствующим духовным запросам современного человека. Чтобы и высокая духовность была, и чтобы не обременяла. И каббалу, и колбасу. А главное, ни в чем не виноват. Хотим духовного удовольствия, личной реализации, самому высказать мысли о духовности. В конце можно наклепать свою какую-то методику. Главное найти то, что нравится, под себя. Есть спрос, большой спрос. Что осталось? Чтобы кто-то это конкретно осуществил. И это произошло. Вышли те два талантливых и предприимчивых ученика на улицу. Понюхали. И сразу уловили огромный спрос на духовное. Сразу почувствовали колоссальный потенциал того, чему их обучали. Вот оно. А может, об этом говорил наш учитель? Конечно, наверняка говорил. Не может быть, чтобы не говорил. И тогда, никого не спросив. А спросить, увы, уже было некого. Они решили, что спасут мир. Если в мире такой спрос, то у них есть предложение. Отличный товар, интригующая и таинственная часть еврейской Торы под названием Каббала. Это то, что купится. Но не так просто, есть проблема. Товар не совсем продаваем. Каббала, как известно, любому грамотному человеку – это интегральная, внутренняя составляющая Торы, данная Богом еврейскому народу. Что же делать? Что делать? Народ страдает. А вы у себя держите? Было ваше, стало наше. Оторвем каббалу от Торы, и тогда дело пойдет. Решили, сделали. Начали с того, что изначально стали преподавать каббалу евреям светским. Без связи с Торой и еврейской жизнью. Постепенно, как известно, аппетит приходит во время еды. Евреев стало мало. а товар хороший. Стоит распространить кабалу на весь мир. Там спрос, там рынок. Надо завлечь новым учением максимум почитателей. Как это добиться? С одной стороны, надо потенциальных покупателей не испугать, а с другой привлечь. Простые правила. Теперь, а что конкретно может оттолкнуть? Ну, к примеру, то, что свяжет кабалу с евреями, с религией. Что сказать? Люди не любят евреев. И даже такие, которые распространяют. Фу, евреи. Один еврей по имени Шауль, он же Павел, им уже лет 2000 назад не распространил. До сих пор забыть не мог. Ни он, ни они. И вообще жидов не любят. Значит, кабала к евреям никакого отношения не имеет. Теперь что, религия? Смотрите, есть кого религия не пугает. Но тогда они уже принадлежат какой-то конфессии. А вот всех остальных пугает. Значит, надо убрать религию. Отлично. Очистили кабалу от религии. Теперь что, Бог пугает? Нет Бога. Есть природа. То есть, уберем все, что может оттолкнуть. Отлично. Дальше. А чем привлечем? Тем, что безупречно принято и вызывает доверительную ассоциацию. Кабала станет наукой. Тем более, что если не религия, то что это? Кабала – это наука. Вообще с наукой спокойнее. Видите? Самолеты летают, телефон посередине пустыни разговаривает, экран стал плоским. Вот и наука кабала нам поможет. Отлично. Наука. Что еще? Пообещаем завораживающее, таинственное шестое чувство. А кто не хочет? Мистика. Пообещаем, что из вас выйдут будущие руководители человечества. А кто не хочет быть руководителем? Поднимите руки. Все хотят руководить. Если вы из России, то скажут, что кабала так прям и создана для русского человека. Вот в России это основное предназначение. Кабала это для русской души. В Израиле скажут, что, ну, естественно, для избранного народа. А приедут на Украину. И все тут же расплываются в улыбке, все верят. Интервьюеры заворожены прям. Вроде разумные люди берут интервью и так серьезно поддакивают, кивают головой. Как говорила моя бабушка, вот жулики. То, что они говорят по-русски, не говорят на иврите. А то, что говорят на иврите для всех, не говорят для продвинутых учеников. Такого масштаба ловких пройдох действительно еще не встречал. Заранее всех предупредили, чтобы их не зловили. Всем своим ученикам первым делом буду говорить, смотрите, все, что скажут против кабалы, вранье, не верьте им. Особенно не служите религиозным. Знают, чего боятся? Во-первых, знают, у кого все стянули. Во-вторых, знают, кто единственному, кто может их разоблачить. Поэтому тактика гениальна, просто гениальна. Если что скажут религиозные, конечно, мы уже все знаем. Это религиозные говорят. И тем самым заранее освобождают себя от ответа. Ну, это же религиозные, фуя. Заодно надо себя представить мучеником. Это всегда проходит. Это, мученик это всегда хорошо. Религиозные нас преследуют. То есть я на вашей стороне, я против них. Естественно, нужно ли упоминать, что никто никогда их не преследует. Просто это тактика. Валите все на меня, стерплю. Критикуйте. Давайте критикуйте. Еще. Итак, мы коротко упомянули, в общем, о форме и методике распространения каббализма. Теперь чуть подробнее о самой учебе, по порядку. Представим, что человек заинтересовался. О чем идет речь? Что такое каббала? Что он услышит? Ну, поначалу очень увлекательные лекции. Как они построены? Смотрите, по моим приблизительным оценкам, они состоят процентов на 20-30 из личных выдумок. И на оставшиеся 70-80 это идеи, взятые из Торы. Поэтому, кстати, эти лекции не сильно отличаются от общей лекции по иудаизму для начинающих. Это именно то, что так необыкновенно привлекает. Это Тора. Только они ее так не называют. Они те же самые идеи выражают от кабалы. А вот кабала говорит... Это Тора говорит. Но это только для начала. Дальше. На следующем этапе дадут учебники, пособия, лекции, видео, аудио. Сиди, учи кабалу. Отлично. Тут же с увлечением можно приступить к учебе. Вроде понятно, написано по-русски. Учиться привыкли с института. Там учеба, тут учеба. Разницы особо не видно. Чего интересующийся не поймет. И это первое звено в разгадке всего этого явления. он никакой кабалы не учит. Тогда спросите, а чем же он тогда занимается? Проводит время за чтением специально подготовленных текстов, наполненных загадочной каббалистической терминологией и не более. Это не кабала. Она просто недоступна. Надо это теперь объяснить, и наберемся терпения и обратимся к здравому смыслу. И скажем только очень коротко. Во-первых, суть кабалы можно понять только из оригинальных первоисточников. Это включает, к примеру, ту часть книги Зогар, которая содержит в себе ядро кабалы. Сафра Дециниус, Идра Рабы, Идра Зута, Рея Мегимна. Книги Аризаля, Эцхаим, Шмонаши Арим, Ацрот Хаим и так далее. Эти книги совершенно недоступны для понимания. Книги по Кабале изначально написаны таким образом, чтобы скрыть их смысл. А как же их понять? Как понять? Необходим комментарий. Единственное, что комментариев много. Но вам предложат только комментарий один-единственный. Рав Ашлага, Сулам и Талмуд, Десяти Сфер. Но об остальных комментариях вы даже не услышите. А именно они вообще приняты. Но не будем в это входить, это отдельная история. Итак, вот комментарий Рава Ашлага. Давайте, читайте. Ну, понимаете? Его тоже надо растолковать. Надо его перевести. О. А это уже всецело в руках современных распространителей кабалы. Вывод. У вас нет и еще много лет не будет доступа к оригинальным материалам по кабале. Не будет. Поэтому нет же никакой возможности различить, где мнение самого Рава Ашлага, а где выдумки его переводчика, комментатора. Смотрите, я хочу процитировать, что об этом пишут. Теперь все цитаты отсюда и дальше я привожу с официальных сайтов по изучению кабалы. Пишу так. Мы обрабатываем материал таким образом, чтобы он подходил современному человеку, который напрямую не в состоянии подойти к источникам. Прочтя наш материал, он сможет взяться и за источники. Но в принципе достаточно нашего основного, довольно простого материала, чтобы прийти к большим постижениям. Вообще, если у человека есть опасения, будто он недостаточно умен и восприимчив, то это не проблема. Для него все приготовлено. Это надо прочесть снова и снова, чтобы поверить, что написано. Мы подготовили тексты для тех, кто недостаточно умен. Мы вам все сварганили, а вы только ешьте и вопросы не спрашивайте. Сидите в группе, читайте. Еще цитат. Не читайте посторонних комментариев, только книги Рабаша и Валь Сулама в наших переводах. Ну, ясная инструкция ученика. Заранее, не-не, чтобы не разоблачили. А вот в мире мудрецов кабалы как раз принято все наоборот. Читать всех достойных комментаторов и разбираться в их противоположных мнениях. То к ним это не относится. Знаете, однажды я говорил с одним из учеников, Рава Баруха Ашлага, и выяснилось, что они не пользуются изданием книг этих новых кабалистов на иврите. Они даже оригинал трудов Рава Ашлага тонко подогнали под свои идеи, не говоря уже о переводе. Теперь, я эту тему вообще не касаюсь. Основные понятия кабалы, термины, они принципиально непереводимы. К примеру, сможете ли вы понять смысл имен Аб, Сак, Ма, Бен, не понимая, как они вычисляются путем численного наполнения основного имени Творца Юдки Вавки? Я извиняюсь для тех, кто не понимает, о ком речь идет. Без знания языка Торы можно только, как попугайчик, повторять всякие имена, не понимая даже приблизительно, о чем идет речь. Ну что? Вы скажете, то выучим еврейский алфавит и... И все, что необходимо, мы люди способны. Ну, допустим, вполне возможно, вы выучите язык. Знаете, тоже не поможет. А ну, посмотрим, а что с самой учебой? Вначале, как учиться? Процитирую. Снова это надо только услышать. Знаете, у них есть целая серия, где они громят мифы. Пишут так. Следующий миф. Занятие кабалой требует аскетизма, ограничения в получении наслаждения. Это миф. Ответ. Никаких ограничений. Вы можете кушать пирожные, позволять себе любые удовольствия, наслаждения, сколько угодно. Или наоборот, ограничиваться в чем-то. Ваше дело, ваши проблемы, кабале, все это не имеет никакого отношения. Продолжайте делать все то, что ваше тело пожелает. Вай-вай-вай-вай-вай. Тут находится основное отличие учебы кабалы. К сожалению, чтобы это объяснить, по-настоящему займет целое занятие. Ну, скажем только намеком и только выводы. На первый взгляд, нет никакой связи между учебой и телесным удовольствием. Совершенно спокойно, поедая пирожное, можно освоить любой материал. Физику, химию, математику. Но не Тору. Тут есть одно различие. Науки можно успешно изучать, независимо от духовной чистоты студента. А вот Тора не поддается постижению без очищенного тела посредством исполнения заповедей Торы. И тот, кто сам не прошел этот опыт, просто не понимает, о чем тут идет речь. Это же надо пережить. Для постижения кабалы недостаточно иметь развитый интеллект. А условием является и наличие особых качеств души. И сказал об этом давным-давно царь Давид. Сода шемля ира. Секрет Творца, секреты Творца. Только для людей, боящихся Бога. Только для людей, которые стремятся к Нему. Выполняют Его волю. И, как я сказал, это целая тема, и тут тяжело ее осветить. Теперь еще одна из многочисленных цитат из интервью. Спрашивают, а можно ли достичь цели за счет поверхностного изучения кабалы? Ответ, нет проблем. Придя к кабале, люди могут завершить выполнение своей функции, удостоиться высших светов и ощутить себя поистине на вершине мироздания, благодаря изучению простого материала. Абсолютно не требуется никакого умственного напряжения. Надо только взять книгу по кабале и с помощью преподавателя в группе читать материал из подлинных источников. Важно читать правильно, без всяких медитаций, ничего не воображая, а так, как разъяснено в предисловии к учению 10 сферот, как нам разъясняют те каббалисты. А у конкурента вообще нужно просто глазами водить, знаете, как бар-код. Достаточно. Во-первых, обратите внимание, что там в конце сказано. Как нам разъясняют все каббалисты. Никто так не разъясняет. Никто. Включая Бааль Сулам. Полная ложь. Все каббалисты учились на грани человеческих возможностей. Титаническими усилиями систематической учебы. А это не требуется умственного напряжения. Вам дадут разжеванный материал. Сиди, читай правильно, постепенно. Слушайте только одного человека, что он перевел и придумал. Ну, и что тогда? За 7-10 лет удостоится высших светов. И начнете излучать свет? За 7-10 лет чтения можно или в полную психологическую зависимость, или в психбольницу. Скажите, какой нормальный человек может во все это верить? Вы где-то встречали в какой-либо духовной практике во всем мире, что не прилагая усилий, можно чего-то хорошего добиться? Никогда. Есть такая пословица на английском. Из ничего получается только ничего. Но мне могут возразить. Ну, смотрите, это так говорят о начинающих. А кто серьезно учится, как положено, встает в 3 ночи? Ну, знаете что, может быть. Но все равно не будет понято, что там написано. Сделаем еще один шаг, чтобы понять почему. Не будет хватать основного и со стороны интеллектуальной. Смотрите, чтобы понять книги по кабале, требуется определенный образ мышления. Тот самый, который, как правило, можно приобрести только в результате долголетнего изучения Талмуда. Почему? Чтобы рассуждать о божественном, надо иметь разум, который натренирован это понять. Правильно строить абстракцию, не как принято в этом мире, а как в Торе. Нужна постоянная тренировка разума. Ну, что ответят? А он нам и не нужен. И так поймем. Увы, невозможно понять. Точнее, поймете, но то, о чем кабала не говорит. Может, кто пришел из мира поверхностного, где достаточно полистать начало и конец книги, и запомнить несколько терминов, и удачно им пользоваться, и сказать, что теперь вот, мол, понял. Ну, вне сомнения, можно прожить в самообмане, что учишь кабалу, и что-то там понимаешь. Но для людей более глубоких это полная профанация. Профанация. Невозможно понять никакой текст, не понимая и не беря в расчет общий контекст сказанного. Вот смотрите, Рав Ашлаг был еврейским мудрецом пропитанной Торой. Пропитанной Торой. Он говорил языком Торы и Талмуда в своих книгах, как и полагается мудрецу. Любую свою мысль он должен был подтвердить цитатой из Танаха или Талмуда. И то, что хотел сказать Рав Ашлаг, понимается только в широком контексте обсуждаемой там темы. Минимум это состоит в знании мнения остальных мудрецов по этому поводу, зачастую противоположно. И только на фоне этого обсуждения, этого контекста можно понять, что хотел Рав Ашлаг нового раскрыть. Ведь он не собирался повторить всем известным. Он хотел раскрыть новое понимание. Только на общем фоне обсуждения это понятно. Заодно надо знать место этого спора в общей картине и как он влияет на всю эту картину. А мы бац, прочли, и все понятно. Или вот, смотрите, вы читаете текст книги Рав Ашлага. А что он писал? Комментарии на книгу Зор. А что такое Зор? Комментарии на Тору. Что теперь получается? Вы собираетесь понять комментарии на комментарии, не понимая, что именно они комментируют. Нормальные люди. Можно понять сот, не понимая пшат. Раскрыть секрет, не понимая, что именно он раскрывает. Это же абсурд. Вот это и есть профанация. Невозможно что-то понять, квантовая механика, не потрудившись получить элементарные знания по математике. Заодно невозможно отделить Каббалу от остальной Торы. Поэтому учеба Каббалы без предварительных знаний в Торе, без знания языка Торы, без логического аппарата Талмуда, без минимальной чистоты души, это все вместе, это профана. Это вот это самообман. Это самообман. Это не Каббала. Это красивые идеи, которые высказывают эти люди, но это не Каббала. А почему вы так уверены? Может быть, да, понимаем. Откуда вам это знать? Ответ. Это ясно из простых наблюдений. Обратите внимание. Когда высказывается некая мысль этого гуру, то иногда он тут же приводит ссылки на источник. Как правило, на одну из книг Рав Ашлага. И все слушают и кивают головой. А что в этом? А там, посмотрите на этот источник, написано с точностью наоборот. И дальше приведем примеры. Или на опубликованных публичных занятиях часто спрашивают хороший вопрос. Не только по Каббале, но и на самые разные темы. И тут же получают ответ. Экономика, социальные отношения, философия, женщины. Знаю все. Захватывает дух. С размахом, глобально. Говорят красиво, интеллигентно, завораживающе. Теперь внимательно прочтите или прослушайте ответ. Они в своем большинстве, по сути вопроса, ничего не проясняют. Но все молча и безмолвно их принимают. А это значит, что истинное понимание еще далеко. И так не хочется всех расстраивать. Но надо знать, что кто пошел учить Каббалу, не учит Каббалу. Он учит свежеиспеченный каббализм. Суррогат из идей Каббалы и собственных мнений. Сам издат. От себя тебя. Можно учиться. Но только для чего называть это Каббалой? В принципе, вся проблема в одном единственном, что они уперлись называть это Каббалой. Поэтому приходится об этом говорить. Теперь перейдем к деталям рекламной кампании. Чтобы не отпугнуть и завлечь максимальное количество последователей, пришлось организаторам пойти на целую серию прямого и осознанного обмана. По порядку. Ложь номер два. Каббала не имеет никакого отношения к евреям. Цитирую. Каббала не имеет никакого отношения к какой-либо определенной национальности. Имеется в виду к лицам еврейской национальности. Еще цитата. Каббала к евреям никакого отношения не имеет. Слышите? А кому же Каббала имеет отношение? Стируем дальше. Основы Каббалы раскрыл и положил начало ее методическому развитию некий Авраам. Житель древнего Междуречья. Некий Авраам. О нем, естественно, до сих пор никто не слышал. Он же написал первую книгу по Каббале, книгу создания. Его ученики, родственники, слуги и потомки организовались в группу изучающих его духовное наследие, которая затем стала называть себя народ Израиля. Хотя, по всем признакам, является не более чем частью древнеперсидского народа. В другом месте объясняет, что основоположником Каббалы является древневавилонский жрец Авраам. Это еще не все. А кто был дальше? Моше. Моше написал книгу по Каббале. Тора называется. Сам написал. Каббалист был. Сразу же после него идет Раби Шимон бар Йохай, автор книги Зор, потом Аризаль, и сразу же Рав Юда Ашлаг, Бааль Сулам. И сын его, Рабаш, и, естественно, сам автор. Вы слышали? В другом месте сказано, что первый каббалист был Адам. Были люди до него, жили в пещерах, но он просто первый заинтересовался каббалой. Это что называется краткая история каббалы. Для кого? Определите сами. Снова цитирую сначала. Каббала не имеет никакого отношения к какой-либо определенной национальности. Скажите, как-то странно. А почему Моше, Рашби, Аризаль, Бааль, Сулам, все как один, без исключения той самой определенной национальности? Почему сами господа преподаватели той же национальности? Или все они без определенной национальности? Может быть, они древние персы, вавилонцы, я не знаю. Если каббала не имеет никакого отношения к национальности, то чего вдруг одни евреи занимались? Почему написано на еврейском языке? Скажите, может, Петр I и Екатерина не были русскими? А? Знаете, есть вид лжи, от которой остолбенеть можно. Не знаю, как это точно назвать. К примеру, еврейский народ пережил страшную катастрофу. Погибло около 6 миллионов евреев. Еще живут тысячи свидетелей, тонны документальных материалов, и уже сейчас появляются те, кому такая реальность невыгодна, но не нравится. И во весь голос говорят, что ничего не было. Как это называется? Фальсификация? Ложь? Обман? Мне кажется, ни одно слово точно не отразит масштабов обмана. Да так и тут. Просто так. Бац! Каббала не еврейская. Ну, сказал, мало что люди говорят. Но все остальные слушают, не кивают головой. Какая ложь? Очевидная для любого минимально культурного человека. Но все спокойно это принимают. Каббала – интегральная часть Торы, полученная на горе Синай, и с тех пор всегда связана с евреями и только с евреями. Но это только начало. Давайте пойдем дальше. Ложь номер 3. Каббала не религия. Имеется в виду продолжение той же темы, не иудаизм. Вот так, на полном серьезе. Знаете, мне неоднократно приходили письма с вопросами типа, а как прилепили иудаизм к каббале? Действительно, стал думать, как это могло произойти. Так вот, в процессе поиска здравого смысла вспомнился интересный случай, когда однажды родственник моей жены, мальчик, это 10 лет, выросший тут в Израиле, увидел початок кукурузы такой, знаете. Долго, с удивлением смотрел на него, пока не спросил, а как им удалось так точно приклеить зерна? Как вы понимаете, в его жизни ему пришлось вначале увидеть сваренные кукурузные зерна в банке, вот так с ними познакомился, а только после этого, как она растет в природе. Так и в нашем случае. Когда первое знакомство с иудаизмом из готовой полуфабрикатной банки, то есть через сваренные уроки по каббализму, то тогда подобный вопрос действительно приобретает смысл. А как прилепили иудаизм к каббале? Ведь нас учили, каббала не религия. И не просто учили, очень убедительно убедили. Какие аргументы? Процитирую. Каббала не религия иудейская. И это легко обнаружить. Хотя бы из того факта, что никто из религиозных людей не знает ее и не понимает в ней ни одного слова. А? Убедительно? Никто и ни одного слова. То есть это как? Рашби, Аризаль, Рав Ашлаг не понимали ни одного слова? Или их для пользы перебросили в нерелигиозный лагерь? А если они не религиозные, то кого вообще можно назвать религиозным? По живому свидетельству учеников Рав Аша, в Песах невозможно было зайти в дом от святости и исполнения всех мельчайших религиозных предписаний. Вы видели когда фотографии этих раввинов? Все как один мудрецы каббалы как раз и были наиболее религиозными людьми. как-то даже неловко об этой глупой подтасовке говорить. Но что тут интересно? За этим, как говорят, кроется злой умысел. Очень хотят представить, что, вот знаете, знатоки каббалы, они были сами по себе, были каббалисты. Чтобы никак не звучало, что у них есть какое-то отношение к Торе. А каждому грамотному человеку известно, что только тот, кто имел полные знания в Торе, в Талмуде, кто был человеком искренне богобоязненный, мог начать учить каббалу. Абсурд. Рашби стал Рашби не только из-за книги Зоар. Он был величайшим авторитетом между мудрецами его поколения. По современной терминологии его называют талмудистом. Его споры, как Раби Шимон, разбросаны по всему Талмуду. И не только он. Все мудрецы каббалы были в первую очередь талмудистами. Ведь иначе ничего не может быть понято. Вся каббала прошла через Райвида, через Рамбана. Они основное связывающее звено между Рашби и Аризалем. Но их мало вообще кто считает за каббалистов. А Аризаль сам. Аризаль был талмудистом. Поинтересуйтесь. Он был учеником великого мудреца Шитамы Кубецет в Египте. У него были комментарии на Талмуд. И только поэтому стали его слушать. Знаете, даже лже-машиах Шабтай Цви был на таком Торе. Иначе за ним никто бы не пошел. И все, как один каббалисты, были глубоко религиозными людьми, знающие все части Торы. И Рав Кук, и Рав Юда Аслак, его сын Рав Барух. И все его ученики, знатоки Торы, глубоко религиозные люди. Они живут сейчас, тут, среди нас, и невозможно заниматься глупой фальсификацией очевидных фактов. И только человек, совершенно слепой, может в это верить. Теперь. Что касается утверждения, что сейчас религиозные массы, знаете, темные, и слова в каббале не знаю. Это что называется, подгоним реальность под тезу, возведу. А как же у сфарадим? Все вокруг Зоара вертится. Откройте их молитвенник, там каббалистические намерения в явной форме находятся. Кто ничего не понимает? У хасида, весь хасидут построен на каббале, не говоря уже про хаба. Ну, у литваков действительно молодые ребята не учат каббалу, верно. А кто постарше? Я тоже раньше думал, что не знают и не учат. Пока не убедился в правильности поговорки, что тот, кто каббалу знает, молчит. А кто не знает, тот говорит. Только когда стал интересоваться, выяснилось, что прямо под носом тут колель каббалы. Прямо тут тихо сидят, учат, даже не заподозрите. А что с многочисленными ишивами, где каббала изучается как главный предмет, наряду с другими частями Торы? Ой, самое ужасное, что об этом надо вообще говорить. Знаете, такое... ощущение, что в дурдом попал. Секунду, это еще не все. Цитирую дальше. Новости дурдома. Самым распространенным заблуждением является отождествление каббалы с иудейской религией. В чем состоит основное отличие каббалы от религии? Так они пишут, я цитирую. Религия считает, что Творец меняет свое отношение к человеку в зависимости от действий человека, а наука каббала считает, что высшая сила неизменна, и действие человека ее не меняет, но действие человека меняет его самого, поэтому он уже по-иному воспринимает высшее управление. Знаете, это ловкая техника, которая уже была использована тысячелетия назад другим евреям. Там говорили, древние говорили вот так-то, а я вот вам говорю. Давайте припишем врагам что-то нелепое, а потом скажут что-то разумное. То, что Творец меняет отношения, вы не найдете этому источника в иудаизме. И наоборот. Все, что прописали каббале, это точно то, что считает иудаизм. Откройте Рамбама, Рамбана, Расага, Рамхаль. Спросите любого учащегося еврея. Он вам скажет, что, естественно, реальность Творца неизменима. А действие человека меняет самого себя. Прописали все себе. Секундочку, приведу еще одну цитату. Есть религия, есть традиция. Культура народа. Бааль Сулам называет словом религия только каббалу, относящуюся ко всем. А то, что принято в нашем мире называть религия, он называет традицией. Этика, муса. Вот смотрите статью «Суть и цель религии». Ну ничего себе. Вот вам пример, как дурят. Только сказал везде, что каббала не религия. От имени учителя сказал. А тут бац, видите, вдруг сам Рав Ашлак называет каббалу религией. Только каббалу называют религией. Да еще целая статья. Без стыда. Скорее всего, гуру забыл на секунду, что каббала это наука. Это не все. Теперь откройте саму статью, но в оригинале. Контекст этой статьи совершенно другой. И кто не понимает общего фона, на котором писали статьи Равашлага, направленные к его оппонентам, не понимая, кто эти оппоненты, какое противоборство существовало, что он хотел доказать, он ничего не поймет. В одном слове только, жалко нашего времени просто, это была аргументация Равашлага против течения мусар. Кто знает, тот понимает, о чем речь идет. Кто нет, то нет. И никакого другого смысла в этой статье нет. И у меня тут еще есть десятки цитат, но знаете, тут скорее всего всего не упомянешь. Давайте чуть продвинемся. Ложь номер 4. Она проста. Бум, нет Бога. Есть природа. Что поделаешь? Если Каббала не религия, значит, она не может говорить о Боге. Но с другой стороны, все книги по Каббале от начала до конца говорят только о реальности Творца, о его воле и ни о чем другом. То есть нельзя убрать Каббалу из Каббалы. Какой же выход? Бога нет. Но что-то же есть. Есть. Есть природа. Старая идея пантеизма. Спиноза. Надеюсь, что все понимают, что это просто не нуждается в комментариях. Скорее всего, это тактическая уловка, чтобы не оттолкнуть публику, у которой от слова «Бог», знаете, зубы сводит. А для продвинутых, насколько я понимаю, они этой глупости не говорят, вообще не употребляют. В открытую говорят о реальности Бога. Надеюсь, что это так. Пойдем дальше. Ложь номер 5. Каббала – наука. Ну, смотрите, тут в ход идет уникальный рекламный прием. Гениально. Совершенно обсессивное повторение и подчеркивание, что Каббала – это наука. Очень умелая пропаганда. Слово «Каббала» вообще не произносят само по себе, а только в паре с костылями. Наука Каббала. Практически убедили всех, себя в первую очередь. Это работает. Отлично работает. Теперь все как попугайчики повторяют «наука Каббала», «наука Каббала». Ну, пусть будет наука. Скажите, что есть наука? Я извиняюсь, ну, два слова. Наука началась в тот момент, когда древние греки проделали уникальную операцию, разделив два фундаментальных понятия – качество и количество. Наука, то, что называется science, в том классическом понимании, она строится на возможности объективно выделить и рассмотреть количественные характеристики природы, которые поддаются строгому подсчету и расчету. Наука занимается сбором фактов, измерением природных явлений, их систематизацией, анализом и обобщением, построением теорий, которые не только описывают наблюдаемое природное явление, но и позволяют построить причинно-следственные связи и как следствие их прогнозировать. Научная теория должна подтверждаться экспериментом, а заодно должна содержать в себе механизм опровержения. Это наука, это точная наука. А при чем тут Каббала? В науке эксперимент должен быть воспроизводим любым ученым. А тут по их же определению Каббала – это индивидуальное ощущение Творца каждым человеком лично. Однако личное ощущение всегда субъективно, поэтому не воспроизведимо другими, поэтому не может быть объективной наукой по определению. Как люди все это слушают? Наука изучает то, что неизвестно. Природа – загадка. Посредством научных методов загадки природы можно больше понять. Каббала же по определению получения ничего не следует, там все изучается. Предмет изучения науки только мир материальный, но никак не духовный. Духовный мир невозможно измерить, нет приборов. А там, где не меряют, это можно назвать как угодно, мировоззрение, философия, духовные модели, но это не наука. И наоборот. Если это наука, то в духовном наука никак не компетентна, поэтому не может выразить хоть какое-то мнение. А вот Каббала может, и ей не нужны никакие костыли наукообразности. Все наоборот. Теперь, как это продается? Цитирую. В Каббале, как и в любой науке, есть свой четкий исследовательский аппарат. Математический, графический, в виде схемы таблиц. Вместо чувств, переживаний, впечатлений от ощущения на себе высшей управляющей силы, каббалисты оперируют векторами, силами притяжениями желаний, силы подавления. Схемы, графики, таблицы. Вроде видимость академичности. Скажите. Наука – это графики и таблицы? А? Для науки это может быть и необходимое условие. Но они являются достаточными. Сейчас любая отрасль знаний, любое накопление информации выражается в графиках и таблицах. Это что делает их наукой? Все каббалисты до этого во всех веках то же самое спокойно понимали без графиков и рисунков. Так что Из-за того, что организаторы решили, что для нового поколения необходима графическая наглядность. Это уже стало наукой? Наклеивать эту науку Каббале незачем. Каббала действительно построена на структурности, на логике, причинно-следственных связей. Это действительно удивляет и потрясает, но никак не превращает ее в науку. Кроме этого, я хочу обратить ваше внимание на мелкую подтасовку. О том, что Каббала – это наука, мы прям узнаем из источников, не просто так. Открываем любую книгу Рав Ашлага, и оттуда по много раз выскакивает эта неразлучная пара – наука Каббала. Это манипуляция. Вот, видите, Рав Ашлаг, продолжитель пути Аризаля, называет Каббалу наукой. Но давайте взглянем в оригинал. Там этого ничего нет. А что там есть? Вы найдете слово Каббала или Хохмата Каббала, то есть мудрость Каббалы. Но никакой науки. Никакой науки. А ведь русскоязычный ученик знакомится с этими работами через перевод. Так что у него складывается полная иллюзия, что Каббала – это, несомненно, наука. Как говорят, чистота рук. Никакого. И лишний говорит, что ни в одной из работ мудрецов Каббалы нет даже намека на то, что Каббала – это наука в ее классическом понимании. Знаете, кто-то прислал, вот, мол, в статье Рав Ашлага «Мир» есть употребление слова «наука» по отношению к Каббале. Ну, интересно, открыл оригинал, прочел. О чем говорит Бааль Сулам в статье «Мир»? Прочтите, что он не любитель теоретических исследований, а хочет обосновать свои выводы на опыте и практике. О, сам подход, опыт и практика, по отношению к этому он употребляет слово «наука». А ну, чуть подробнее. Смотрите, о чем он говорит там. Если внутренние законы развития человеческой истории заранее описаны в Каббале, то можно, в общем, предвидеть ход человеческой истории. И Рав Ашлаг хотел показать, что есть этому подтверждение из самой истории. К примеру, что желание дать другому человеку, построенное на собственном желании, а не на повелении Бога, ни к чему не приведет. Не только умозрительное предположение, а сбывшийся факт. И это практика. О, по отношению к подобным примерам, он употребил слово «мада» – наука. Но никак не к самому понятию Каббала. Но основное даже не это. Надо просто понимать, на каком фоне все это было сказано. Это специфическая статья. Она вышла отдельно. И она изначально была предназначена и для евреев светских. Поэтому он хотел употребить слово, более знакомое для них. Всего лишь навсего, чтобы привлечь их. Но основное не это. Основное. Если бы это было бы его мнение, мы бы не искали его с микроскопом. Из намеков в одной статье. Он бы об этом писал явно. Об этом нет ни слова. Ой, так приклеивание костылей науки по отношению к Каббале имеет исключительно характер очень умелой рекламной кампании. Но не более. Каббала не нуждается ни в каких костылях. Теперь. Ложь номер 6. Шестое чувство. Среди многочисленных обещаний поклонникам науки Каббала есть одно, которое, знаете, обладает совершенно необыкновенной притягательной силой. Речь идет о шестом чувстве. Это прекрасный коммерческий трюк, использование, знаете, такого знакомого и загадочного, а главное, практически ощутимого слова в рекламной кампании. Скажите, кто откажется от шестого чувства? Все захотят. Проблема только в том, что ни в одной книге по Каббале нет упоминания о нем. Ну, а что общество скажет? Вы не понимаете. Под шестым чувством имеется в виду масах. У них называют масах, экран. Что вам сказать? Откройте действительно труды Бааль Сулам. Действительно, вы найдете там слово масах. Но только он употребляется в другом смысле. Ни Бааль Сулам, ни Рабаш не выпячивали и не упоминали ни разу термин масах в том понимании, которое вкладывается в этой рекламной кампании по продаже Каббалы. И об этом мы чуть дальше подробнее поговорим. Итак, в Каббале нет упоминания шестого чувства. Теперь интересный вопрос. А за сколько времени можно приобрести то, что не существует? Новые каббалисты утверждают, что при изучении Каббалы под их руководством в течение 3-5 лет можно дойти до уровня постижения шестого чувства. Теперь цитирую ответ более поздней статьи. Внимательно слушайте. Бааль Сулам утверждает, что на это необходим срок от 3-5 лет. В зависимости от прилежания в настоящее время, этот срок может быть и укорочен. Хотя практика показывает, что все-таки при благоприятных условиях для этого требуется срок в 7-10 лет. Вот это да. Раньше писал 3-5, теперь стало 7-10. Значит, что через 3 года он будет писать через 10-13. Это уму непостижимо. В каждой секте гуру обещает пастве более-менее то же самое, что вы знаете. Заодно то же самое с понятием такое, у них есть понятие махсом называется, барьер. Это понятие вы найдете в каждой секте. Оно только называется по-другому. И смысл его у всех один. Никто из сектантов не достиг уровня гуру. Только гуру перешел. Знаете, мне невозможно вам все объяснить. Я за пределами. Рав Ашлак не говорил о махсом. Теперь ложь номер 7. Запрет на изучение каббалы действовало раньше. А вот начиная с 1995 года каббалу можно изучать всем. А почему можно? Цитата. Потому что люди уже более не связаны с религией, стали выше примитивных представлений о силах природы, как о человекоподобных существах, русалках, кентаврах и прочих. Вы слышите, в кого вы верили до 95 года? В русалок и кентавров. Это уровень. А откуда появилась эта дата? 1995 год. Тяжело же ее придумать. Стал выяснять. Выяснилось, действительно, принято среди учеников Рав Ашлага, что однажды он высказал надежду, что спустя 50 лет, и это по одному из подсчетов, это 95-й год, он высказал надежду, что его учение распространится. Но распространится среди кого? Среди мудрецов Торы, а не среди... Он так много сил приложил, чтобы все, кто мог учить Тору, имел эту возможность. Имея в виду только строго соблюдающих предписания Торы евреев и больше никого. И все попытки приписать ему, а то и Рав Хаиму Виталю, вот, мол, теперь разрешается всем, это просто наглая ложь. Никто никогда, нигде не разрешал и не рекомендовал. Никто. И все цитаты, что, мол, кто-то разрешил, они все просто вырваны из контекста, и смысл просто всего извращен. У нас просто нет времени все начать цитировать и объяснять. Теперь, ложь номер 8. Новые каббалисты обещают всем со временем стать руководителями человечества. Грандиозно. Хорошо обещают, нормально. Не стоит тут даже упоминать. Смотрите, в создавшейся ситуации гуру можно сказать что угодно. Все будут кивать головой, приятно, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Подойдите к любому человеку и скажите ему, ты знаешь, ты выиграешь много денег. Он поверит. Почему нет? А может быть, да. Может. Человеку хочется быть обманутым. Хочется. Итак, промежуточный итог. Тысячелетия в мире была каббала. Сейчас в мир пришел каббализм. Это не каббала. Каббала – это исконно еврейское религиозное учение, неразрывная часть Торы, не имеет никакого отношения к науке в ее оригинальном понимании. Шестого чувства не дает, никто не разрешал ее заниматься и не позволял входить в святое каббалы. Единственное, что верно, уже появилось немало руководителей. И любой здравомыслящий человек должен себя спросить, если они способны на такой явный, сознательный обман в самых фундаментальных фактах, как же можно им доверять во всем остальном? Скажите, у жуликов можно учиться совершенству? Ну хорошо, давайте продолжим. Смотрите, я вас только прошу, держитесь, все только начинается. Это было маленькое вступление. До сих пор мы упомянули коротко о рекламной кампании продажи каббалы, о том, как работает этот механизм заманивания. Да, к сожалению, пришлось на это тратить время. А сейчас только несколько слов, что там внутри, как они говорят, Что там за махсомом, за барьером первых впечатлений уроков? Еще все. Несколько цитат. Пробуйте их запомнить. Смотрите, что только не обещают. Каббала научит человека, как абсолютно верно мыслить и поступать. Каббала даст возможность управлять ходом событий. И еще. Каббалисты говорят, что наполнение души светом дает человеку ощущение высшего мира. Это значит, что человек может жить, ощущать, находиться как в высшем мире, так и в нашем мире одновременно. Я тоже хочу. Вы слышите? Цитирую дальше. Каббала дает возможность человеку с того момента, когда он ощутил стремление к высшему, и благодаря этому получил первую информацию о Каббале, овладеть методикой наполнения души, ощутить состояние полного наслаждения, вечности, абсолютного познания и совершенства. Причем он получит возможность реализовать это сейчас, в этом мире, в этой жизни. Вы хорошо слышали это? Знаете, что тут описано? Это практически нирвана. Какой красивый набор слов. Кто бы это ни хотел? Вечности, абсолютного познания в этом мире, абсолютно правильных поступков, управления ходом событий, а? Все правильные слова в одну кучу. Ну давайте по порядку. Давайте по порядку. Это серьезное явление. В чем основная идея каббализма? Каббализм – это реклама методики постепенного преодоления эгоизма и прихода к альтруизму, исправления души раскрытием Творца путем уподобия Ему. Эгоизм человека – это основное препятствие приближению человека к Богу. А преодолевая его, можно выйти на уровень альтруиста. Вот тогда переходят махсом, получают шестое чувство и начинают управлять ходом событий, верно мыслить, поступать. В конечном итоге человек, достигнув полного альтруизма, сливается с Творцом. Приведу еще одну из цитат. Что мне дает дополнительный, сознательно обретаемый шестой орган чувств? Он позволяет мне получить информацию не через мои природные пять органов чувств в мои эгоистические желания, понимать происходящее только с выгоды для себя, то есть не объективно, а непосредственно и объективно. Таким способом я выхожу на истинное, не испорченное моими расчетами постижение абсолютного объективного мироздания. Как здорово слышать. Вы знаете, о чем они говорят? Это уровень пророков. Последние из них жили приблизительно 2500 лет назад. Ну, хотите? Ну, записывайтесь. Ну, оглянитесь вокруг. Вы видели таких людей среди этих каббалистов? А? Что они наобещали? Ведь кто-то уже должен был это достичь. Уже 15 лет каббализируется. Может быть, все-таки кто-то уже достиг альтруизма, перешел махсом, достиг абсолютного познания, совершенства. Тут, в этом мире, тут же и в том мире он живет. Ну, кто-то, например, тот, кто все это наобещал, к примеру, а? Абсолютные знания. Может, действительно он обладает уже абсолютными познаниями? Мы тут только перечислили несколько идей, в кавычках, и противоречий его абсолютных познаний. Скажете, так может не он, а может кто-то из учеников? Скажите, кто-то слышал об альтруистах, поступающих абсолютно правильно, о совершенно исправленных людях? Вы знаете, что такое исправленный конкретно? Знаете, поборол эгоизм. Что это конкретно? Это не скрыто, а явно и сразу различимо. Присмотритесь. Такие люди не сердятся, то есть вообще не сердятся, не завидуют, не мстят, не хотят властвовать, не обижаются, не ненавидят, не в претензии кому-либо, внимательны к нужным окружающих, заботятся о них, улыбаются всем привет. Ведь они достигли возлюби ближнего как самого себя и так далее. Вы видели таких? Ответ нет. Так можно верить во все эти пустые обещания? Нет. Теперь вы спросите, а откуда мне знать? Объясню. Вы слышали про Хафец Хаима? Его знает каждый еврейский ребенок. Хафец Хаим известен по своей книге того же названия. Называется «Хафец Хаим. О законах злословия». Он же автор кодекса законов Мишна Брура. Так вот, о его величайшей праведности известны тысячи рассказов. Рассказывают, как однажды кто-то оклеветал Хафец Хаима, и его посадили в тюрьму на суде. Адвокат в своей защитной речи стал рассказывать историю за историю о праведности Хафец Хаима на Сипурим. Судья слушал, слушал. Его остановил и иронично так спросил: скажи, и ты во все это веришь? Адвокат развел руками и говорит: вы знаете, я не знаю, я действительно не проверял все. Но только ни про меня, ни про вас эти истории не рассказывают. Скажите, вы слышали сипуре цадикеем, рассказы о праведности новых каббалистов? Ходят о них легенды, о их необыкновенных альтруистичных отношениях к жене, к детям, к родителям, к обществу, а? Легенды ходят. Но о их замкнутой секте, о разрушенных семьях, о брошенных работах, о душевных расстройствах, о депрессии. Об этом ходят легенды. Какая должна быть жажда самообмана, чтобы во все это верить? Смотрите, если уже об этом зашла речь, послушайте вопрос и ответ. Цитата. Спрашиваю. Есть ли примеры морально-этического характера, примеры милосердия со стороны каббалистов? Ответ. Каббалист ни в коей мере не является всепрощающим и милосердным, потому что осознает управление Творца как справедливое и праведное, а потому оценивает страдания как необходимые и не старается своими состраданиями компенсировать жестокость Творца. Я от подобного описания тут можно ошалеть, надо тут все объяснить, но опять-таки мы только посмотрим то, что нас интересует. Вы слышали, что он сказал? Не ждите от каббалиста милосердия.
Он признался.
Спросили же, ясно. Из ответа следует, что не следует ждать от каббалиста примера морально-этического поведения. Не следует. Ну, по виду знает, о чем речь идет, себя перестраховал. А если не этого, то что да, следует ждать? По-видимому, морального уродства, не знаю. И это не о начинающем речь шла, а о каббалисте вообще, после Максима. А ведь там он уже альтруист. Так как же сочетается отсутствие милосердия с альтруизмом? Я не знаю, по-видимому, там за Максимом уже логика не нужна. Во-вторых, получается, что каббалист не является милосердным. Это то, что он говорит. Так что мудрецы каббалы были не милосердными? Рафаш, Лакарис, Рашби. А как же уподобление Творцу? Его основному качеству милосердия? Ведь мир был сотворен милосердием, а? И только упоминали, что путь к альтруизму идет через уподобление свойствам Творца. А ну, вот еще одна из цитат. Духовный путь начинается, когда человек явно ощущает управляющую силу Творца. И чувствуя отличие своих свойств относительно нее, сознательно исправляет себя и сближается с ней подобием свойств. Этот путь постепенного сближения с высшей управляющей силой, Творцом, подобием свойств, состоит из последовательного исправления, замены каждого из 620 эгоистических свойств человека на альтруистические. Так скажите, надо уподобиться или нет? Тут противоречие на каждом шагу. Для них основа основ – это уподобиться Творцу. А Творец он милосердный. Тут он приходит, говорит о том, что не ждите от нас милосердия. А в чем же собираетесь быть подобными? Знаете что? Вернемся к фантазиям о достижении альтруизма. Давайте попробуем дать им шанс. Допустим, некто после 10 лет учебы прошел Махсом, уже умеет правильно поступать, альтруистично, знаете, готов отдать всего себя. Хочу спросить, ну вот, вы каждый день сталкиваетесь с новыми жизненными ситуациями, как вы будете решать, как правильно поступать? Не лозунгами, а конкретно. Вас попросили одолжить сумму денег, превышающую вашу зарплату. Дадите? А? Дадите, дадите. Вы же альтруист. А если попросят всю квартиру пожить без вас и навсегда. Дадите? Ребятам надо. Где критерии? Если не дадите, какой же вы альтруист? Какое тут подобие Творцу? А если отдадите, ну явно глупец, минимум. А? Как абсолютно правильно поступить? В Кабале это не написано. Жена попросила встать ночью к ребенку и покормить его. А вы устали, раздражены, и вам рано утром надо вставать. Поможете? А? Или не ждать примера этики и милосердия? Скажите, красть можно по кабале? К примеру, телефонный звонок, без очереди можно? А? Свинину есть можно? Ну? Или на женщин красивых смотреть можно? Может, шестое чувство вам подскажет в этом? Или танцевать с женой? Чужой. Притирку. Присутствие свое. Правильно это или нет? В кабале скрытой части Торы нет никаких ясных критериев. И не должно там быть. Они есть в открытой части устной Торы. Там они находятся до мельчайших деталей. Нет никакой принципиальной возможности поступать правильно без ясного кодекса поведения в явной форме заповеданного на самим Творцом. Чтобы жить, надо иметь четкий критерий добра и зла. Кабала является только внутренней частью Торы, которая как раз об этом явно и говорит. Что такое хорошо, а что такое плохо. И говорит об этом, как Бог установил, а не как прихоти и фантазии человека. Только в Торе можно найти ясную инструкцию жизни. А ведь это как раз то, что первым делом выкидывается. Теперь, мы много не успеем, но одну тему мы хоть как-то должны успеть коснуться. Это тема соблюдения заповедей. Точнее, методика виртуальных соблюдений и теория отделения души от тела. Приведу для начала несколько цитат, чтобы все вошли в курс дела. Что они говорят? Это цитаты одна за другой. Под заповедями подразумевается исправление желаний, а не животного тела. Тело, в которых мы существуем, необходимо лишь для того, чтобы нам существовать телесно. Еще одна цитата. 613 заповедей – это исправление 613 желаний, которые раскроются в нас после перехода Махсома. К действиям в нашем мире они не относятся. Это желание. Религиозные действия – это традиция. И человека не исправляют. Для достижения цели творения нет необходимости их соблюдать. Разве что вы желаете быть приобщены к культуре своего народа. Еще цитата. В механических действиях нет ничего духовного. Очень хорошо, если они успокаивают и создают удобный жизненный формат. Только не обманывайся, полагая, что их с помощью можно исправить душу. Еще цитата. Кавана, то есть намерение к физическому исполнению заповедей руками и ногами, то есть биологическим телом, никакого отношения не имеет. То есть полный отрыв души от тела. Человек может только изучать, что значат эти заповеди в духовном, к каким частям его желания они относятся. И этим он может выполнять их все, не пошевелив даже пальцем. Достаточно намерения альтруизма, чтобы не исполнять повеление. Вы слышите? Спокойно. По порядку. По порядку. Знаете, раньше, когда оставляли еврейский образ жизни, то когда стеснялись, придумывали всякие причины. Сейчас не стесняются. Говорят прямо. Это обременительно для современного человека. Никакие действия народ не купит. Не купит. Поэтому и пришла старая идея, что эти 613 заповедей, повелений Творца надо отменить. 2000 лет назад был еврей такой по имени Шауль. Он больше известен в мире под именем апостол Павел. Он тоже отменил действия. Он тоже понимал, что народы мира это не примут, это обременяет. Но оставил любовь и веру. А эти проэволюционировали. Не надо любовь, ни веры. Даже не надо медитации, только просто читай и все. Знаете, релакс. Сидите, расслабляйтесь. Ну вот проблема. Как можно отменить 613 заповедей, если вся цель каббалистических книг объяснить их смысл? А? Их можно куда-то под ковер заметать? Выкинуть? Вычеркнуть? Невозможно. Ведь надо же как-то пользоваться источниками. Теперь что же делать? Не страшно. На первом этапе отделим кабалу от религии, а на втором отделим тело от души. Вначале разъясним всем, кто не в курсе, что 613 заповедей – это всего лишь еврейская культура, традиции. Вы понимаете, что они говорят? Во-первых, обратите внимание, еврей жестоковыйный, упрямый народ. Делать было нечего. Ни с того, ни с сего. Взяли на себя какие-то ограничения в еде, в отношениях с противоположным полом. Все, что сильно хочется, нельзя. Все в действии. И все для чего? Как они тут говорят, чтобы успокоило и создало удобный жизненный формат. Культурный народ. Тысячелетиями темные такие болванчики дергают ногами, рука, коробочку на голову ставят, в простыню укатываются, мучаются в субботу. Ну, просто так, фольклор, чтобы выделяться в среде других народов. Вы понимаете, о чем они говорят? Ведь это то, что первым делом услышат на уроках по каббализму. Им преподают, что, смотрите, что религиозно, чем они занимаются? Они все как один, чисто механистически соблюдают все заповеди, коробочки ставят на голову. Ну, а вот мы продвинулись. Нам не надо примитивных действий, чтобы исполнять мицвот по-настоящему. Достаточно крутить их в голове, виртуально. Тут можно подойти к этому с десяткой сторон. Что-то изнутри все это знает, это просто вопиющая ложь. Надо как-то обговорить это, но придется только чуть-чуть, только несколько мыслей сказать. Во-первых, простой вопрос, а скажите, вот, может быть, действительно есть отмена исполнения 613 мицвот? Есть этому какой-то источник в Кабале? Ответ нет. Никто, ни Рав Ашлаг, ни его сын, ни до них, ни после них, никто даже приблизительно об этом абсурде не говорили. И не могли говорить. А как раз все наоборот. И все, что цитируют этих имени, просто обман. Да? Смотрите, пример. Давайте пример. Постоянно цитируют фразу из введения в Талмуд 10 сферот. Там есть такой параграф, 155-й. И говорится там, что при учебе Кабалы пробуждается сгула, то есть чудесное свойство. Написано так, и хотя не понимают того, что учат, но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал, пробуждает на себя света окружающих их душ. И так далее, и тому подобное, открытие, это везде написано. Это приводится как одна из основ этой виртуальной практики. Но прочтите внимательно всю статью в оригинале, это полностью вырвано из контекста. Вся статья, она сначала повторяет снова и снова о строгом соблюдении всех мицвот и знаний всей Торы. И только при этом условии это чудесное свойство пробуждается, а не само по себе. Смотрите параграф 3, 7, 8, 19, 20, прочтите параграф 24. Ну, прочтите там слово в слово. Но только, естественно, не в их переводе, а в оригинале. Рав Ашлаг пишет, что все, что критически сказано до этого, не относится к изучению открытой Торы, необходимой для практического выполнения. Поэтому, цитирую сейчас, «обязан непременно повторять материал достаточно раз, чтобы не нарушить, не согрешить». Какой материал? Алахот. Закон исполнения в действии, руками, ногами, не в мысли. Это Рав Ашлаг. А эти что делают? В голове крутят. Один пишет, продвинутый ученик, ставший уже учителем. Твилин, талит. Это только намерение. Чтобы выполнить эти заповеди, не надо закутываться в покрывало или накручивать на руку и на лоб кожаной коробочки. Это центральный момент нашей методики. Полное отделение духовного и материального. Прям так и говорят. Полное отделение. И так мы относимся ко всем святым книгам, ко всем статьям Рав Ашлага. И только об этом он пишет. Рав Ашлаг. Раби Барух Шалом Ашлаг, от этого в могиле переворачивается. Попытка приписать ему отделение духовного, материального, это самое постыдное занятие. Рав Барух Ашлаг был святым человеком, глубоко религиозным, соблюдающим величайшей строгости все повеления Бога. Все в действии. Поинтересуйтесь, вокруг десятки живых свидетелей. Прочтите, что он пишет в оригинале, и все вопросы и сомнения отпадут. Ложь. Вертеть в голове. Если есть что-то, что ни на что не влияет, так это именно это. По секундочку, в этой методике каббализма, она еще что-то включает. Они еще должны чувствовать. Знаете, вот цитата еще. «Предназначение разума – помочь чувству глубже понять себя». Ну, ЕФМ, вот очень хорошо. Но как? Надо чувствовать. Надо чувствовать. Один написал, прям так написал. Надо чувствовать. Видите, какой мощный резонанс с Творцом. Вы чувствуете? Надо чувствовать. Сейчас почувствовал. Что могу сказать? Вы же знаете, евреи самые неверующие люди. Никаким словам не верим. Тут не надо быть большим мудрецом. Смотрите, действие – это что-то наглядное. Не ошибешься. Мысль тоже наглядна. Ее можно выразить словами и сразу проверить, что с ней. А вот с чувством, не знаю, что там на самом деле чувствует. Ой, животик болит, в школу не хочу идти. Чувства слепы, по определению. Это полный самообман. А что на это скажут оппоненты? А у нас своя методика. Отлично. Снова вернулись к тому же. Так это не кабала. Это ваша методика. Чего вы ее называете кабалой? Украли фирменное название. Теперь давайте скажем чуть-чуть по сути. По сути, просто для нас, чтобы мы просто поняли, чтобы никому в голову такая глупость не пришла. Вопрос этот, вот этот вопрос, как видеть материальное тело и какую роль он играет в человеческой жизни, а с ней вопрос о телесных действиях, это действительно вопрос древний. Как правило, тело и его желания понимались духовными учениями как источник страданий человека. Поэтому они занимали одну из двух позиций. Или телесные желания надо полностью подавить, это зло, то ли их игнорировали, не брали в расчет вообще. И кто знаком с этой темой, знает, кого именно и что имеется в виду. В отличие от этого, иудаизм основан в первую очередь на понимании важности действия тела. Евреи удостоили истории только по причине, что сказали «Наасе венишма». Вначале сделаем, а потом осознаем, поймем. Вначале действие. Оно начало всему. И об этом кричали ангелы. Кто раскрыл вам этот секрет? Так вот, вот этот секрет и описан в Кабале. Когда творение началось, то оно завершилось этим миром. Как он называется? Он называется в Кабале мир действия. Олам ха-асия. Мир действия – это конечная цель творения. И именно этот мир человек призван исправить, а никакой другой. Иначе зачем мы именно в него помещены? Творец мог бы поместить человека и в мир более высокий. Если тело никакой роли не играет, то для чего оно нам дано вообще? Творец всесильный мог сотворить одну душу без тела и дело с концом. Поэтому отрицать первостепенную важность действия, это значит приписать Творцу бессмысленность всего творения. Знаете, это не наша цель, это совершенно отдельная тема. Позвольте, чуть-чуть расширю. Только потребует немного внимания. Смотрите. Так как Творец само добро, и природа добра воздать добром, то на то была воля Творца сотворить творение, которое сможет принять это добро. Это творение – человек и мир, сотворенный для него. Поэтому человек был сотворен с изначальным желанием получить к себе. Или на языке более понятным – с эгоизмом. И не только человек. Если присмотреться, то, в принципе, вся природа устроена по эгоистическому принципу к себе. Да? Поэтому есть законы притяжения. Неважно, атом или солнечная система, все притягивает к себе. Растения притягивают из земли воду, минералы, животные втягивают вокруг себя воздух, и растения других животных. Природа это замкнута на себе. Все в ней, в основном, все эгоистично. Так и человек тянет все в себя. Заодно жаждет богатства, почет. Хотя это ему для существования вообще не нужно. И поэтому, даже когда он делает доброе дело для других, то и это для похвалы и уважения. Все мысли о себе. Но человек отличается от всего в природе. Только человеку дана эта исключительная, колоссальная привилегия. Он может быть, как весь мир, эгоистичен, а может и не быть. Человеку дана возможность выбора. Свободного выбора выхода из рабской зависимости от своего эгоизма. Есть возможность быть свободным. Он может поступать как угодно. То ли выбрать добро, то есть искать пути уподобления Творцу и тем самым приближения к Нему. То ли идти по пути зла, не замечать его существование. Но так или иначе, эта возможность правильного выбора составляет суть цели жизни человека. И ничто иное. Ведь именно возможности выбрать в выборе добра человек именно этим исправляет себя, меняет. Только так и только так можно выйти из эгоизма и прийти к альтруизму. Только так человек может достичь желаемого совершенства, подавляя себя качеством Творца. И никаким другим способом. Надо только выбрать. Тогда вопрос, ну а конкретно? Да? Чтобы достигнуть цели своего творения, чтобы выйти из эгоизма, чтобы прийти к альтруизму, человек должен выбирать. Вопрос между чем и чем? Конкретно. Ну? Зачитаю отрывок из книги великого мудреца Каббалы Рамхаля, из книги Дерех Хашем. Говорит он, постановила высшая мудрость, чтобы человек был составлен из двух противоположностей, а именно, из разумной и чистой души и земного, мутного, темного тела. Причем тело склоняется к материальности, а душа к духовности. И между ними существует постоянное противоборство. Вы слышали, где выбор проходит? Между стремлениями чистой души и желанием вот этого мутного материального тела. Там находится человек, там находится выход из его эгоизма. Надо только победить душой свое материальное начало. Теперь, как конкретно этот выбор, он происходит? Конкретно. Смотрите, чтобы это понять, надо только взглянуть на человека в общем. Человек состоит как бы в одно и то же время из трех этажей. Есть у него тело, над ним есть этаж человеческих эмоций, его качеств, это желание человека там находится. И над ним его интеллект. На языке каббалы это называется наран. Нефеш, руах, нешама. И так как человек, он единое целое, и ничего лишнего Творец в нем не сотворил, то выбор должен обязательно пройти во всех этажах. Теперь, как это осуществляется? Ну, по порядку. Выбор начинается с головы, с самого начала, с разума. В разуме происходит выбор между истиной и ложью. Там выбор в мире идей. Основная борьба там между разумом и воображением человека. И как результат это порождает умозрительное решение. Это первый этап. На втором этапе это решение спускается в область желаний. И тут она сталкивается с плохими человеческими качествами. И тогда происходит колоссальная борьба между добром и злом. Между хорошими и плохими человеческими качествами. В конечном итоге, если побеждает хорошее, это порождает соответствующее желание сделать доброе дело. Но это еще не все. Если это не выйдет в само действие, то выбора не происходит. Именно в действии осуществляется это желание разума. Это основное. Выйти из потенциальной формы в явно. По-другому реализовать потенциал. Вот в этом и есть подобие Творцу, Рибоно Шель Олам, который не оставил мир в качестве идеи и желания, а сотворил его в действительности. Это идея до конца. И только когда человек проходит все три стадии, считается, что выбор произошел. А если он остался только в мысли или в желании, никакого выбора не произошло. Если нет действия, никакой выбор вообще не происходит. Нет совершенства, нет подобия. Каким эгоистом был, таким и остался. Сиди, ешь пирожные. Ничего не меняй. Ты останешься таким, каким был. Ничего не произойдет. А ну давайте разберем, например. Предположим, нас попросили помочь бедному человеку. Не хватает 200 шекелей. И мы в большой дилемме, дать или не дать. И в конечном итоге мы решили помочь. Да, обязательно поможем. Это правильное решение, а как же? Ну вот мы практически даем, вот сейчас. Завтра, обязательно да. Так и не дадим. Ну, выбор в конечном итоге произошел. А? Идея правильная. Решение принял, есть желание. Но только ведь не хватало основного действия. Значит, никакого выбора не произошло. А если вот идти по пути методики каббализма, то и не нужно. Все нормально, достаточно идеи. Скажите, это не абсурд? А ну, к примеру, давайте, чтобы это было понагляднее. К примеру, гуру говорит Абраше, Абраш, урок у нас начинается в 3 ночи, приезжай. Теперь Абраша совершенно не растерялся. И тут же решил применить новую методику. Он говорит, ну а что, конечно, приеду. Естественно, не телом, душой. Виртуально. Ведь что, главное душа, а тело к душе никак не причастно. То есть действия не надо. Я прямо из кровати имею намерение альтруизма. Это не абсурд. Новый каббализм – это как заниматься теорией музыки, но никогда не играть. Посвятить всю свою жизнь книгам по кулинарии, но ни разу ничего не приготовить. Читайте тексты, и постепенно эгоизм у вас уйдет. Это полное отсутствие понимания души человека. Как она устроена? Ну, откройте книгу Рав Хаима Виталя «Шарек душа». Надеюсь, вы знаете Рав Хаим Виталя, ученик Аризаля. Или Шара Каванот самого Аризаля. Вот эгоизм. Где он находится? Который хотят исправлять. Эгоизм находится, и это написано в явной форме, в явной форме во всех трудах каббалистов. Он находится в материальности человека. А в чем конкретно? На всех трех этажах. В вожделениях тела. Чуть повыше в плохих человеческих качествах. И еще повыше в необузданных пустых фантазиях. Вот это корень эгоизма. Теперь скажите, что эти каббалисты предлагают? Находясь по уши в этих вожделениях, совершенно не меняя свои качества человеческие, погруженные в фантазии, избавиться от всего этого чтением текстов? Никаких усилий, ничего не надо менять. Ешьте, пейте, размножайтесь, продолжайте развлекаться. Вы знаете, о чем они говорят? Люди чувствуют, что становятся богами параллельно с просмотром фантастических фильмов и баночкой пива. Не надо менять образ жизни. Учитесь отдавать, но только ничего не отдавайте. Ведь не надо действия руками и ногами. Вот каббалисты, а? Каббалисты-альтруисты. А ну попробуйте сделать одно доброе дело. Ну, посмотрим, если это у вас получится. Попробуйте извиниться, когда были неправы. И не у друга, а у жены, у детей. Сделайте что-либо вопреки сильному телесному желанию, а вот тогда поговорим. А пока, что вам сказать, пока вот эта подобная игра в альтруизм превращает человека просто в законченного эгоиста. И все разговоры, что когда-то там, потом читайте, а потом, 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 через 7-10 лет вы станете альтруистом, это просто самообман. Человек устроен гораздо сложнее, чем эта примитивная схема каббализма. Без действия нет никакого выбора, нет никакого исправления. Человека поместили в этот мир. Творец сотворил его материальным, поместил его в мир материальный, и все занятия его материальны. И Тора обязывает нас научиться жить в этом мире и не убегать от него. Для этого он был и сотворен. И прожить по-еврейски означает, что искать духовную связь с Богом надо со дна материальности этого мира. Вся цель, что мы находимся тут, в этом материальном мире, чтобы мы смогли своим выбором, своим усилием, своей душой одухотворить эту материальность, приподнять ее вместе с нами, исправить ее в себе и во всем мире. Это основная цель. А не раз это убрали. Я вам процитирую только чуть-чуть из книги Дер Хашем, из 4 параграфа. В принципе, всю 4 главу надо знать, ее проучить хорошо. Но глубоким замыслом Творца было упорядочить вещи таким образом, чтобы человек, даже будучи вынужденно погруженным в материальность, смог и самой материи, и телесного занятия достигнуть совершенства и возвышения к чистоте и высоте. И наоборот, спуск станет его восхождением, и оттуда приобретет он достоинство и славу, подобной которому нет, ибо он превращает темноту в свет и заставляет воссиять непроглядную тьму. Скажите, о чем он тут говорит? О том, что глубокий замысел Творца именно было поместить человека в этот материальный мир, чтобы он тут, отсюда, из погруженности в материальное, достиг совершенства. В этом секрет всего. И это совершенство производится в первую очередь посредством действий. Естественно, что добавлено всеми остальными составляющими, как мы сейчас разберем. Аризаль в Эц Хаим учит, что человек пришел в этот мир, чтобы исправить нефеш и руах, не нешаму. Не еще там, если нет нефеш, то нет руах. Нет руах, нет нешамы. Где может покоиться руах, если нет нефеш? Как ее можно, как это, что значит она не связана? Вы понимаете, что они говорят, вопреки всему, что написано в Каббале? Все наоборот, исполнение мицвы в первую очередь начинается с действия. Если нет действия, все остальное бессмысленно. То есть намерение даже самое высокое, но без действия, это как душа без тела. Это ор беликли, свет без сосуда. Нет ему места в этом мире. Смотрите, Бааль Сулам, да, давайте у него. Бааль Сулам говорит, что мицва это кли, это сосуд. А мудрость, связанная с ней, это ор, это свет. Когда сосуд нефеш создается посредством действия мицвы, действия. Когда же человек учит подробно детали этой мицвы, учит Турбет Йосеф, Шулхан Арух, он произносит слова, он пробуждает руах, дух мицвы. О, теперь исполнение мицвы более высокое, так как в ней есть руах, дух. Когда же учат Кабалу, истинное духовное намерение мицвы, удостаивается, называется нишама, нишмат мицва, это более высокий уровень исполнения мицвы. Поэтому все наоборот. Все, кто учат Кабалу, еще больше, гораздо больше, становятся людьми религиозными. То есть выполняют действия, практическую сторону мицвы в еще в большем старании и точности. Почему? Потому что гораздо яснее осознают все детали этого исполнения. Как каждое отклонение приносит вред, а точное исполнение как приносит пользу. Для этого вся Кабала и существует. Для этого и только для этого. И если не хватает одной детали в исполнении мицвы, это как тело без какого-то одного органа. А душа цельна. И все ее составляющие должны участвовать в исполнении мицвы. Тело, нефеш, производится само действие. Устами, это руах, произнести благословение. Разумом, нешама, сосредоточено на истинном намерении. Сердцем, это называется хая, четвертый уровень, выполнить мицву с желанием. И пятый уровень, хида, все вместе с ощущением радости, любви к Богу. Это и есть желаемое идеальное исполнение мицвы. Это Кабала. А что эти новоиспеченные? Не пошевелив даже пальцем. Достаточно намерения альтруизма, чтобы не исполнять повеление. Скажите, кто-то в мире чего-то добился или хоть в чем-то изменился, не пошевелив пальцем? А? Кто-то стал штангистом, читая журналы о поднятии тяжести или врачом обсуждая, что болит. Знаете, это как дали на заводе инженеру собрать по плану двигатель. На следующий день все детали на месте, нет двигателя. Спрашивают, ты чего? Где двигатель? Он говорит, а что такое? Я прочел, все понял. Я даже почувствовал, как двигатель крутится. Глупец. Сейчас тебе понадобится выкручиваться, крутится. Какой смысл в том, чтобы понимать и чувствовать это? Это только средство. А смысл? Чтобы в конечном итоге собрал двигатель в действие. Секундочку. Вот цитата из статьи Рава Ашлага, Бааль Сулама. Называется «Одна заповедь». Пишет так. Любая работа должна включать в себя мысль, речь и действие. Все, как мы сказали, видите, от имени самого Рава Ашлага. И слушайте теперь, что он говорит. Действие само по себе доказывает намерение, показывает, что оно ради Творца. Поскольку оно направлено только на Творца. Ну, скажите, можно сказать лучше? Только действие доказывает намерение. А по методике каббализма? Достаточно иметь намерение купить жене цветы? Ну, виртуально. Ну-ну. Вот жены сейчас пошли каббалу, не понимают. Сколько не разъясняй ей, что достаточно, что я в голове прокрутил, я практически купил в голове и прям прочувствовал это. Ну, жены почему-то не понимают. Что они говорят? Ну, пока купи, не купишь, иди отсюда. Розы крупные, 10 штук, живые. Не как в тот раз искусственные. А если не купишь, значит, никакого намерения и чувств тебе нет, все вранье. Вот, жены правы, так оно и есть. Как сказал Бааль Сулам, только действие само доказывает намерение, и ничего другое. То есть вся эта виртуальная методика, это просто самообман. Просто, знаете, подогнали под поколение, которое привыкло все получать нажатием кнопки. Фокус, шестое чувство. Что делать? Реальный мир вокруг устроен гораздо, гораздо сложнее.
Если все это глупое и пустое занятие, то как же продолжается уже более 10 лет?
Действительно? Как так? Вы правы. Вы здесь уже продвинуты. Во-первых, раскрою вам секрет. Все продвинутые, они уже стали преподавателями. И они теперь продолжают убеждать других. Менее успешно, но удовольствие огромное. Во-вторых, если вы будете регулярно заниматься любым занятием, просто слушать содержательные лекции, то неизбежно человек почувствует изменение в его жизни. К примеру, вы ходите несколько раз в неделю на занятия, где говорят, что не надо сердиться. Если только из-за этого вы не рассердитесь, то, вне сомнения, это даст какой-то результат. В всяком сомнении. Теперь. В-третьих, проучившись 10 лет, многие сами доходят до того, что их привели в заблуждение. Но, что вы знали, человеческая гордость и высокомерие уже не позволит им признаться себе в этом, что они глупцы. 10 лет заниматься пустым занятием, они продолжат этим заниматься. И больше того, буду доказывать всем остальным, что это верно. Как можно жить в самомане? Вот вокруг есть 1000 примеров во всех поколениях. Ой-ой-ой, ой, сколько времени прошло, и мы практически ничего не успеваем. Что делать? Что делать? Продолжим. Продолжим. Может быть, уместно тут сказать несколько слов теперь о самих распространителях каббалы. Тут интересная ситуация сама по себе. Ни с того ни с сего вдруг появляется человек и говорит, я каббалист. Очень хорошо. Теперь представьте, появляется физик и говорит, я физик. У меня есть много что для вас раскрыть. Мы бы тоже побежали все без оглядки его слушать. Надеюсь, поинтересовались бы, а где ты работаешь, а как другие физики оценивают твои труды. Научный авторитет ученого в первую очередь основан на профессиональном признании. Кому-то придет в голову объявить себя ученым с мировым именем, сделавшим революционное открытие, до того, как коллеги, ученые в этой области признали бы это открытие и согласились с ним. Естественно, что коллеги могут оспаривать новое открытие, но не тот факт, что он физик, ученый, так и тут. Пришел неоткуда-то человек и утверждает, я каббалист. Эй, секунду. А где другие каббалисты, которые признают его? Он что, единственный каббалист в мире? Кто признает их как каббалистов? Давайте откроем их книги. Посмотрим вначале. Смотрите, все традиционные еврейские книги издаются всегда с рекомендательными письмами авторитетных раввинов. Это является как бы удостоверением профессионального уровня автора. А где какие-либо подтверждения истинности их трудов? А ну, поищите. Смотрите, сколько книг написали. Откройте. Чисто пусто. Это значит, что они признанные каббалисты. Знаешь, что это такое? Они признали самих себя. И кроме них, никто. Единственное, что может быть, их не ученики. Но это не ученики, которые действительно признают как каббалистов. По-видимому, явно понимают в этом обсуждаемом вопросе гораздо меньше, чем сам учитель. Ну, есть, знаете, академические круги. Действительно, правильно. Одному даже выдали диплом доктора наук. Но тут странно. До этого в списке научных дисциплин каббала не числилась. Так откуда вдруг появились специалисты, способные оценить открытия в области, которой они сами не занимались? Может, все-таки спросить коллег по каббале? Ведь есть сотни еврейских мудрецов каббалы по всему миру. Спросим, ну и что выяснится? Что большинство каббалистов в мире вообще эти имена не слышали. А кто слышал и интересовался, не то что не признает их профессиональный уровень, а все публикации считают интеллектуальным бредом, осквернением каббалы. Ни в одной ешиве каббалиста вы не найдете ни одной их книги. Да кто они? Однажды я слышал на это ожидаемую реакцию. Все остальные не каббалисты, а эти настоящие. Говорят, что ученики великих каббалистов. Кто вы такой? Религиозный. Фу, уйди отсюда. Я уже упоминал. Они действительно учились у святых людей. У рава Баруха Ашвага, у рава Брандвейна. Ну и что? Одного раскусили сразу, еще при жизни учителя. Второго не сразу. Сам говорит о себе, что рав Барух Шалом благословил его. Ну, может быть. Может. А когда это было? Много лет назад. Много лет назад, когда этот ученик еще 13 принципов иудаизма не отвергал. Заповеди Торы соблюдал. И выглядел, как любой ортодоксальный еврей. Заодно русский перевод никто не проверял. Теперь спросите, а откуда вы все это знаете? Смотрите, откуда? У рав Баруха Ашлага были еще другие ученики. Было много учеников. И что они говорят, что пишут? Ну, давайте посмотрим. Вот смотрите. Совершенно неоспоримый авторитет ученик рав Баруха Шалом Ашлага. Его зовут рав Авраам Готлиб. Он так пишет в своей книге «Асула». Эта книга посвящена жизни и учению раввинов семьи Ашлагов и учеников его. Пишет он так. Тут следует предупредить и предостеречь от всякого рода институтов и организаций, претендующих на обучение Каббале. И часть из них даже используют имя Раби Ашлага, автора книги «Сулам», благословенна память ему. Я публично заявляю о том, что нет никакой связи между ними и Раби Ашлагом. Они берут поверхностность его учения, искажают его, используя в своих постыдных целях. Типа дочки негодника, которая возжелала красоту Раби Ишмаэля и сняли с него скальп, чтобы она могла им забавляться. Так и они берут все внешнее и поверхностно из мудрости Каббалы и пользуются этим в отрыве от исконного еврейского пути и в полном отрыве от пути самого Рава Ашлага. Кстати, вы знаете, что произошло с Раби Ишмаэлем? Это целая история, называется Рогей Малхут. Вышла большая гзера на еврейский народ. И она опустилась в первую очередь на двух великих еврейских мудрецов. На Раби Ишмаэля, на Раби Шимона бен Гамлиэля. Время главствования Римской империи тут в Арец-Исраэль, в земле Израиля. И приговаривают их к смерти. Палач срубает голову Раби Шимона бен Гамлиэлю. Раби Ишмаэль, увидев это, крикнул так, что весь мир содрогнулся. Услышав этот крик, вошла дочка императора. И вдруг она была ошеломлена внешностью Раби Ишмаэля. Он был необыкновенно красивый человек. И она тогда подошла к папе и попросила: папа, если можно, прости его, дай мне его. Это... На что папа сказал: нельзя отменить приговор. Дочке тяжело было отказаться от своего желания. И пришла очень такая оригинальная идея. Пап, скальп с него снимите для меня. Так как кто вот? Эти люди, увидев ослепительную красоту Каббалы, что они сделали? Они выразили ее из тары, сняли скальп, чтобы было чем позабавляться. И не они одни, этот грех сидит во всем. К примеру, мама дала сынишке хлеб. На, ешь. Питательная пища, поешь. Она говорит: не хочу. Что она мама делает? Раз, намазала ему шоколадом, чтобы он съел чуть-чуть шоколада и подсластить весь хлеб. А он раз, что сделал? Шоколад раз, слезал. А хлеб раз и выбросил. Вкусно. Подарил Творец человеку гармоничную, необходимую, интимную потребность. А он раз, слезнул, превратил это в секс. Это вкусно. Так и тут дал Бог евреям Тору. Она цельна, интегральна, неразрывна. Предназначена для гармонического здоровья всех составляющих частей человека. А тут пришли эти люди, раз, и связали Каббалу. Вкусно. Сняли скальп. Цитирую дальше. Путь нашего святого учителя состоял в том, что вся внутренняя часть Торы и мудрость Каббалы, которая является святая святых и предназначена исправить человека, дать ему силы избавиться от самовлюбленности, дать ему силы принять на себя веру Творца, а это возможно только посредством соблюдения Торы, заповедей и изначальных еврейских обычаев без разного рода реформ. Ибо заповеди и обычаи предназначены для приближения человека к Творцу. И ни у кого нет права отменять или облегчать часть из них, ибо они и есть наша жизнь. И вот любой, кто читает эту книгу, являющийся живым свидетельством из уст учеников Бааль Сулама и учеников его сына, ясно видит, что нет и не было ничего общего между ними и теми искаженными душами людей, представляющих вышеупомянутые институты. Пожалуйста, откройте книгу «Асулам», страница 135. Прочтите. Наймите переводчика. Прочтите. Рав Симха Авраам Ашлаг, внук Рава Иуда Лейба Ашлага, считает точно так же. Это все живые люди. Обратитесь к ним непосредственно, к Раву Готлибу. Обратитесь к Раву Шайнбергу. Он общепризнанный раввин всех последователей Рава Ашлага. Он жив, здоров, живет в старом городе, святой человек. К нему легко попасть. Придите. Если вы только чуть-чуть истину ищете, не сидите во всем самообмане. Придите, спросите, выясните все из первоисточника. Спросите, что имел в виду Рав Авраам Ашлаг. Что банда ответит? Один мыслитель сказал мне: вот видите, у Аризаля было много учеников. Но он выделил только одного. И всю Каббалу передал через Рав Хаима Виталя. Только через него. Он говорит: так и тут. У Рав Баруха Ашлага было много учеников. Но единственный, кто это понял и кому это передали, только ему. Только ему. Убедительное сравнение. Но что они забыли упомянуть? что подавляющее большинство учеников Аризаля сразу приняли Рав Хаима Виталя как преемника их учителя. А тут кто его принял? Объявил себя наследником Рав Баруха, в то время как никто из других его учеников это не принимает, не слышал подобное и не согласен. Значит, что получается? Что речь идет не о учениках Рава Шлага, а просто самозванцы, прикрывающиеся его именем. Торговцы еврейским имуществом. Как можно осмелиться называть себя учеником? Я совершенно не понимаю. Ученик, он расширяет, углубляет учение своего учителя. Но если он ему противоречит полностью, как он может быть учеником? Скажите, придет ли кому-то в голову, что Рав Ашлаг полагал, что каббала никакой связи не имеет с евреями и религией? А? Рав Ашлаг отвергал понятие греха, наказания, вознаграждения Творца. Встречал 13 принципов веры, полагал, что нет Бога, а есть природа, космическая сила. Если все так, как описывают, неужели Рав Ашлаг имел в виду, что его каббала распространится после 95-го года путем обмана и фальсификации? Ну, кто-то может ли даже подумать такое?
Что его толкает? Деньги?
Не знаю. Чтобы такое утверждать, надо располагать фактами. У меня их нет. Но я склонен предположить, что тут дело не в деньгах. Скорее всего, речь идет о человеке с советским менталитетом. Мы с вами оттуда же. Идеалист. Не спросив никого, ведь рава у него нету, решил броситься по-крупному спасти мир. Сыграть историческую роль. Торжество власти умами других опьяняет. Смотрите, что там в душе, можно только догадываться. Хотя зависит, как присмотреться. Человек может говорить что угодно, но действия его, действия человека раскрывают, что там скрыто в сердце, чего на самом деле хочется. Все в конечном итоге проявляется. Ведь сказано, что Творец ведет человека именно туда, куда его сердце желает. Так и тут. Смотрите, тяжело догадываться об истинных мотивах этих людей, но факт тому, что каждый в конечном итоге попал туда, куда, по-видимому, больше всего и хотел попасть. Один в Голливуд, а другой в Академию наук. И оба добились это, используя Тору как средство. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Теперь, знаете, после всего, что мы тут в тезисах упомянули, вы можете спросить закономерный вопрос. А что вы от нас хотите? Что вам надо вообще? Кого вам дело? Что хотим, то и учим. Вы правы. Каждый волен, как говорят, хоть на голове стоять. Но. На что это подобно? Знаете, как детские игры. Каждый выбирает игру по своему вкусу. Ну что, есть игры и есть игры. Можно играться с куклой, машинками, конструкторами. А можно играться с динамитом, заряженным автоматом. Вроде тоже увлекательно, но не столь безобидно. Опасно. И самому, и всем. Можно играться в духовность. Стихи читать, философствовать в кругу единомышленников, заниматься йогой, читать про буддизм, Хари Кришна. Пожалуйста, если есть потребность души в духовном, занимайтесь. Это безобидные игры. Это личное дело каждого человека. Если принесет вред, то в основном самому себе. Но есть духовные игры с динамитом. Играться в каббалу – это опасное занятие и для самого игрока, и для окружающих. То, что еврейская духовность опасна, предупреждали об этом мудрецы тысячелетия назад. Тора может быть эликсиром жизни, но может быть и самомавит, смертельным ядом. В Талмуде описывается, как 4 великих мудреца вошли в Пардес, то есть во все части Торы, включая Сод, в каббалу. Вошли в фундамент мира. Ну и каков результат? Один умер, другой сошел с ума. Третий отрезал себя от живой Торы, стал идолопоклонником. Это то, что более не менее происходит. Понимаете, тяжело представить, с чем только я лично, далекий от всего этого, не столкнулся. Один прислал письмо, что стал Богом. Прям так написал, подробно написал, стал Богом. Теперь спрашивает, теперь я не знаю, что дальше делать. Другой пишет, что стал излучать свет.
Знаете, кто мечтает через себя. Третий писал так, процитирую. «После занятий в одной каббалистической секте у меня развилась боязнь мира и своего тела в частности». Что с этим делать? Действительно, что теперь делать? Одна жена звонит. «Что мужа не спрошу?» Надо найти ответ в книге Зоар. Недавно разговаривал с несколькими продвинутыми каббалистами. Знаете, ощущение, что они еще не светятся, но уже в процессе. Полнейшая путаница даже в самых элементарных понятиях каббалы. Теперь, одна из опасностей изучения каббалы, о которой строго-настрого предупреждают мудрецы, это возможность понять терминологию каббалы не как абстрактную аллегорию, а буквально, по-плотски. Материализировать абстрактные каббалистические понятия. В чем проблема? Каббала строится на понимании Творца как сущности дающей. И человека как принимающей. Дает? Принимает. Но так как нет у нас в этом мире адекватного выражения понятий мира духовного, то мы пользуемся подобием из мира материального. Тут, в этом мире, подобные отношения присущи связи между мужским и женским началом. Но это только в самом высоком абстрактном смысле, как силы дающие и принимающие. Вот тут-то и проблема. Человек читает, не буду вам цитировать, и этот человек не совсем, мягко говоря, чист в своей прошлой жизни. Что с ним произойдет? Он поймет эти абстрактные аллегории просто, по-простому, как эротические термины. И избежать этого, обладая этим внутренним ассоциативным миром современной массовой культуры разврата, принципиально невозможно. Невозможно. Это одна из самых страшных вещей. Я не знаю, но, по-видимому, это одна из причин увлечения голливудских звезд каббалой. А мы не знали, что каббалой занимаемся. Звонит один человек из Германии. Что делать? Жена ушла в каббалу. Пришла поздно. И совершенно спокойно рассказала, что они устроили каббалистическое обсуждение у одного единомышленника. У него дома. Вдвоем. Жена потом объяснила, что это было только низкое телесное желание. И участвовало только животное тело. По каббале душа с телом не связана. Душа чиста. Муж, не волнуйся, с душой все нормально. Действительно, муж какой-то непонятливый, да, не понимает. Вам известно, сколько семей разрушено каббализмом? Сколько людей разорились? Сколько нуждаются в психиатрическом уходе? Это не невинное занятие. А скажите, обучать неевреев каббале можно? Цитирую, что об этом говорит рав Симха Авраам Ашлаг, внук рав Иуда Лейб Ашлаг. Пишет так. Если мы начнем обучать людей, не имеющих отношения к еврейскому народу, мы нанесем им личный вред перед небесами. Ведь у них есть иное предназначение. Когда представители других народов изучают каббалу, то те тайны, которые объясняют, зачем нужно исполнять законы Торы, передаются тем, кто совершенно не обязан их исполнять. Получается, что человек ничего не исполняет, но при этом ему объясняют, зачем это нужно делать? Это нелогично. И как написано в святых книгах, очень вредно для него лично. Что я тут могу добавить? Сейчас многие на вершине блаженства. Но когда поймут весь обман, что это дорога в никуда, когда вся эта профанация лопнет, народ по-простому будет охвачен глубокой депрессией. Но это еще не все. Это только цветочки на уровне индивидуальном. А ягодки находятся на уровне общем, глобальном. Ведь речь идет о повторении истории. Помните, в прошлом, где-то 2000 лет назад, один еврей уже убедил весь мир, что только его учитель понимает правильно, на самом деле он Бог. И мы хорошо знаем, что из этого вышло. Покопайтесь в истории. Всего лишь 300 лет назад Франк и его последователи боролись с Талмудом, объявив, что они принимают только книгу Зоар. Все, только книга Зоар. Сейчас снова пытается навязать исковерканную еврейскую каббалу неевреям. Вы понимаете, что это такое? И это явление все больше и больше расширяется. Но когда все лопнет, никакие уверения, что каббала нееврейская не поможет, в конце бить снова будут евреев, а не каббалисты. Мы люди с опытом, горки. Прекрасно знаем, что когда придет время голод, то ли холод, то ли иди знать что. Разбираться во всех тонкостях их выдумок не будут. Вся эта амбиция одного человека, одного нового мессии, который захотел в очередной раз спасти мир, нам всем боком выйдет. Это очень опасная игра. Очень опасная игра. Чтобы лучше понять, почему так важно, чтобы к Каббале не прикасались, то, по-видимому, лучше привести аргументы из самой Каббалы. Вот смотрите. Согласно каббалистическому пониманию мира, любое деяние, речь, мысль человека оставляет след и влияние на весь мир. При этом это никак не зависит от того, осознает это сам человек или нет. Итак, вы начинаете изучать Каббалу. На что это повлияет? Ну, давайте посмотрим, что об этом пишут каббалисты. Я хочу вам коротко пересказать. Часть предисловия из книги «Петах Шаарей Шамаим», которую написал раби Яков Илель, глава Ешивы каббалистов Ахват Шалом. Пишет он так. Рашби в книге Зоар, Аризаль, ве Шара Каванот, и Рашаш в Сидуре подробно разъясняет важный принцип духовных миров, связанных с понятием душа и тума. И сколько замечу, душа и тума — это духовные силы. Сила, которая приводит к Творцу, духовная чистота, называется к душа. А сила, которая препятствует приближению к Творцу, то есть духовная нечистота, называется тума. Так вот он так пишет. В момент, когда появляется желание к душе подняться к Творцу и поднять за собой весь мир, тут же пробуждается сила желания тумы прилепиться к душе. То есть любое движение сил добра по направлению к Творцу тут же пробуждает силы зла пойти по тому же пути, чтобы все это испортить. И далее автор приводит пример, как подобное взаимодействие сил происходило на протяжении всей человеческой истории. С сотворением первого человека пробудился Нахаш, он же Сатан, он же дурное начало, суть тумы, чтобы сбить Адама, первого человека, с прямого пути исполнения повеления Бога. Так было и с Ноахом после потопа, когда Сатан подтолкнул его первым делом посадить виноградник. В результате он напился вина, опозорился и принес проклятие на весь мир. То же было после получения Торы, когда народ Израиля находился на вершине духовного подъема, тут же появился Сатан и перемешал их радость с грехом золотого тельца. И затем подобное происходило во всех поколениях. Когда Аризаль раскрыл сокровенные тайны мира, несмотря на запрет, который установили мудрецы, распространились его труды и попали в руках нечестивых. Как результат, та беда, которая постигла еврейский народ с появлением лжемессии Шабтай Цви. И из-за этих и других сумасшествий мудрецы Европы строго запретили занятия каббалой, оставляя ее исключительно мудрецам. И ближе к нашему поколению, около 150 лет назад, было дано свыше большое пробуждение праведникам и мудрецам Торы поселиться в земле Израиля. И оставив все нажитое, несмотря на огромные трудности, приехало в необжитые края много великих раввинов Запада и Востока. Они искали духовного подъема в чистом воздухе и атмосфере святости Израиля, возможности исполнения мицвот, связанных с земледелием. И тут же появилась группа людей, которая захотела на том же месте, на земле святой, построить страну не святую, страну как у всех, без Торы, без какой-либо связи с Богом и его повелением. И вот в нашем поколении, когда мы, несомненно, очень близки к приходу Машиаха, и, как то сказано в книге Зоар, именно в это время раскроются все источники мудрости, то есть скрытая часть Торы Каббала, тут же появилось подобие Нахаша, того самого змея, чтобы украсть пробуждение со стороны души, со стороны святости и повлиять со стороны тумы нечистоты. Унюхав святое и чистое в Каббале, бросились на нее люди недостойные, пустые, поверхностные, погруженные с головой в туму. Они занялись секретами Торы, позоря, издеваясь над скрытым в ее словах, фантазируя, что понимают что-либо, превращая свет в тьму, святость в пустоту. Так появляется новое явление – каббализм. Взять все искреннее и чистое, что есть в духовном пробуждении человека, пришедшему учить каббалу, и отправить его в мир тумы, духовной чистоты. Вы понимаете, что это такое? Послушайте. Царь Давид в своих псалмах говорит: «И негоднику сказал Творец, что тебе книги закона моего?» Комментирует Аризаль это так: «Знай, что изучение Торы и хорошие поступки, которые делает человек, пока он остается негодником, не только не прибавляет ему духовной силы, но наоборот, усиливает силы зла». Что говорит Аризаль? Если не исполнять повеление Творца, то как же можно рассчитывать на то, что можно будет ему приблизиться? А? Творец повелевает, вы плюете на него, на его повеление. При этом говорите: примите меня, я хочу быть поближе к вам, я хочу наслаждаться. Абсурд. Более того, он говорит, что если не исполнять все запреты и предписания Торы, то изучение Каббалы не только не приблизит его к Творцу, а наоборот, приведет к усилению злых сил в нем самом и во всем мире. Другими словами, без исполнения 613 заповедей в действии, без праведной жизни, изучения Торы, смысл учебы каббализму согрешившими приблизительно такой же, как у человека, по шею сидящего в грязи и пытающегося отмыться тем, что он будет лить чистую воду на эту грязь. Ну, теперь пусть каждый сам решит, хочет ли он принести себе и всему миру пользу или вред, к какому лагерю примкнуть, к силам души или тумы. Теперь, после всего сказанного, надо только оговориться, чтобы не было перекосов в другую сторону. Не дай Бог, чтобы возникло впечатление, что мы тут высказывали мнение против каббалы как таковой. Наоборот. Против каббализма, да. А вот сама каббала, настоящая, истинная, несомненно, является целью учебы любого еврея. Это вершина. Сказал Гаон из Вильна, что тот, кто не понял сот, не понял каббалистическое понимание, тот и даже простого внешнего понимания не имеет. Но это процесс постепенный. Кто действительно ищет глубины и хочет понять, должен идти по порядку. Вначале надо приобрести еврейские знания, изучить, понимать Тору, пророков, Писание, Мишну. Естественно, что на должном уровне. Параллельно надо жить по-еврейски, начать жить по-еврейски, вникнуть в Галаху и все в действии соблюдать. Много работать над образом мышления. Ведь Тора написана для человека, но разумом Бога. Чтобы понять написанное, надо выпрямить свой разум. Необходимо развить образ мышления, подобный мышлению Бога. И это постигается посредством кропотливого труда изучения Талмуда. Это тяжелая работа. И заодно надо работать над своими человеческими качествами. Чтобы воспринять божественное, надо стараться как-то очистить свою душу от эгоизма, своих желаний. Это тот путь, который прошли все истинные мудрецы каббалы. Это вещь совершенно очевидная, по крайней мере, должна быть очевидной. Чтобы стать врачом, надо пройти путь, который все врачи прошли. Чтобы стать инженером, то же самое. Пройдите путь инженера. Если хотите изучать каббалу, то есть не познакомиться с общими понятиями каббалы и проводить время в разговорах об этом, а постигнуть ее, то надо идти по пути всех мудрецов каббалы. И никакие укороченные курсы не превратят нас в специалистов. Я знаю, что времени уже совсем не осталось. Но это последнее. Но это последнее, чтобы прояснить, как, где и на каком уровне к нам каббала соотносится. Просто на общей карте, где к нам соотносится каббала. Откройте знаменитую книгу Раби Хаима Моше Люцата, Рамхаля, Мсилат Йешарим называется, пусть праведны. Так вот, там подробно, согласно каббалы, описывается путь к совершенству. Вот тот самый путь к уподоблению Творцу, к слиянию с Ним. Ясно и подробно указывается на ступени восхождения и построения человека. Надо только это прочесть, углубиться. Там в конце пути действительно альтруизм. Назовем это этим словом. Но истинное освобождение от эгоизма, оно идет ступень за ступенью конкретными реальными шагами. Указывает Рамхаль на этих 10 шагов. Согласно 10 сферот управления мира. Они начинаются по восходящей, с первой ступени. Внизу, там, с низшей сферы под названием Малхут. Малхут – это Тора. Только там истинный источник знаний того, что Творец желает от нас. И как это желание осуществить? Так вот, Тора, только Тора может привести к второй ступени. Это сфера Нецах. Она составляет осторожность. Так она называется, Сгерут. Не виртуально, а самым действенным образом. Будьте осторожны, это простая вещь. Не причиняй себе вреда. Естественно, не только о вреде непосредственно физическом речь идет. Это человеку и так ясно. А есть вред, который не ясен. И очень тяжело уберечься от него. Это вред, когда человек делает сейчас что-либо, говорит, делает, думает, а последствия это там в будущем. Это все будет и влияет все это на его жизнь, на его духовное продвижение. Все это скрыто от человека, но зато это открыто Творцу, поэтому Творец повелевает нам через Тору, будьте осторожны, не причиняйте себе вреда. Что это такое конкретно? Это все мицвот не делай, запрещающие повеления. Они защищают нас от падения, от духовной нечистоты. Это ступень номер два. На следующем этапе поднимается к следующей ступени, сфират ход. Это ступень под названием расторопность, быстрота, проворство. Недостаточно не причинять себе вреда. Необходимо принести пользу. Это мицвот делай, повелительные заповеди. Они дают человеку первый баланс, ориентир в жизни, строят его духовный потенциал, обогащают его. Итак, есть у нас нецахот, осторожность и расторопность. За ней следует третья ступень, которая объединяет их, называется ступень чистоты. Чистоты. Это сфера Исод. Исод должен быть чист. То есть, все, что запрещено и повелевается, надо исполнять в точной форме. Чисто. Точно, как Творец повелел, со всеми тонкостями. Вот эти три ступени, это только самый первый уровень. Это то, что Творец требует каждого еврея. Это программа минимум. Это Шулхан Арух, без каких-либо отклонений. И кто укрепился на этих трех ступенях, называется праведник. Как правило, большинство евреев находится в процессе совершенствования этого уровня. И это не так просто его достичь. Но, как было сказано, это минимум. Творец ждет от человека большего. Он хочет, чтобы он был благочестивым. Это уже следующие три ступени. Сфера Гвура, Хесед, Тиферет. Это, соответственно, ступени воздержанности, благочестия и просветленности. Естественно, перевод на русский язык мало что объясняет. Но в одном слове они точно, в точности соответствуют осторожности, расторопности и чистоте, но только на более высоком уровне. У нас тут нет времени все это объяснить. Единственное, что только в общем, значит, что это подобен этот второй этаж, этот уровень благочестия. Это как, знаете, отец просит сынишку, ну, принеси попить. Что делает послушный сын? Бежит к крану, приносит папе стакан воды. Ну, кто сын? Праведник. Освоил первые три ступени. Действительно, он праведник, но он не благочестивый. А что сделал бы благочестивый сын? Он бы слетал бы в киоск, купил бы папе холодного пива, принес. На, пап, попи. Это уровень другой. Это уровень любви к отцу, когда уже способен выполнить не просьбу, повеление отца, а его истинное желание. Вот так и Творец ждет, что все, что мы сделаем, скажем и подумаем, все будет с единственной целью сделать угодное Творцу, доставить ему радость, сделать в его имя. Но это предполагает полный контроль уже над телесными желаниями. Это когда мы потребляем из мира только необходимый минимум с одной стороны и достигаем полного очищения своих дурных помыслов с другой. А мотивом и источником нашего поведения, даже телесного, будет только мудрость Торы и страх перед небесами. Представляете, какой это уровень? И вот с этого уровня и говорят все каббалисты, вот к этому надо стремиться. Об этом речь идет. Но чтобы вы знали, это лишь подготовка к следующим трем ступеням, к которым приходят лишь единицы. Это сферот хохма бина дат. А выражение этим сферот – это смирение, боязнь греха и святость. И общее название называется кадош, святой. Это уровень святости, кадуша. До этого практически непостижимого уровня доходили только пророки и самые выдающиеся мудрецы Торы. Так вот, на этом уровне изучение Каббалы, оно обязуется, как условие постижения святости. Тут без Каббалы вообще нет. Для чего это все это сейчас говорю? Кто хочет по-настоящему понять все это явление, которое оно настолько противоречиво, оно очень-очень непростое, это явление каббализма. Так вот, кто внутри всего этого сказано, уже многое сейчас может прояснить. Поймите, Рав Ашлаг находился там, высоко, практически на уровне душа, на уровне святости. И многие ученики его были близки к этому. Они с рождения ни в чем не запачкались, ничего кроме Тора не учили, они были чисты. Поэтому обо всем они говорили с позиции отрешенных от мира сего. Они прошли все эти перечисленные этапы борьбы с самим собой. И отсюда можно понять ту критичность по отношению к тем, кто не пытается даже приподняться хотя бы до уровня вот этой ступени благочестия. Мы видели, как много евреев учат Тору сухо, без внутреннего света, исполняя повеления формально, без должного намерения. Вот это постоянно не давало ему покоя, и поэтому он постоянно об этом говорил. И в качестве панацеи, выхода из этой ситуации, предлагал учить Каббалу. Именно она может пробудить человека, дать ему свежесть, желание продвигаться, развиваться. Она поможет разбить эту скорлупу клипы Ецера Ра, своего дурного начала. Ведь Каббала занимается непосредственно самим светом. Поэтому это в большей степени может очистить ее, дает больший шанс. Он об этом говорил, и только об этом. Но где проблема? Там же на уроках находилось несколько учеников, которые пришли туда не с нуля. Они пришли с самого низу. С уже построенным внутренним миром, далеким от чистоты их учителей. Поэтому и поняли все, что называется пинг-факерт. Все наоборот. Не поняли, как захотели понять. Как умелые предприниматели. И кто вдумается в это много-много что проясняется. Но для нас, просто надо знать, что настоящий истинный путь восхождения человека к Творцу существует. Но этот путь невероятно сложный, ступень за ступенью. И естественно, ничего общего с этой индустрией каббализма не имеет. Мы тут упомянули каплю в море. Но пришло время подвести окончательный итог. Перед нами исключительное явление. Да, человечество пробуждается и начинает искать духовность. Об этих днях говорится в пророчестве пророка Амоса. И придет время, когда в мир придет голод. Но не на хлеб и не на воду, а услышать слово Бога. И действительно, души человеческие начинают искать истинного Бога. Но тут же появляется та самая сила Тумы и Ситра Ахра и бросается утолять этот голод, но не словами Бога, а отравленными идеями этих амбициозных людей. Наука Каббала, шестое чувство, вы будете руководить. Они просто украли эти чистые души и отправили их никуда. Прикончили по-настоящему ищущих людей, увели их в другое место. Туму. Что делать? Можно только кричать, воззывать. Чего только еврейская история не насчитывает. Сколько было евреев, которые посчитали, что они спасут мир, украв что-то из Торы. Что только не пройдено. Саддукеи, Байтусы, Шабтай Цви, франкисты. И вот появились очередные спасатели мира. И многим показалось, вот оно, соответствует духу времени, нам подходит. Подходит. Нет ничего нового под солнцем. Эти придут, порезвятся, искупаются в славе и благополучии, напьются до тошноты и властью над умами и исчезнут, как и все остальные, как будто их и не было. А еврейская жизнь, наша Тора, неизменная и вечная, как была дана нам тысячелетия назад, так и продолжит светиться дальше и указывать нам ясную дорогу к своему Создателю. На сегодня хватит. Всего доброго.